Ну, начнем. Мы в прошлый раз остановились на времени перестройки и те процессы, которые начались с приходом к власти Горбачева, они, в общем, для нашей страны означали начало реформации, начало изменения политической системы, которое, собственно говоря, было не просто необходимо, оно назрело. Вот когда недавно утверждался стандарт, историко-культурный стандарт для школьного учебника, то выяснилось, что есть ряд сложных вопросов для наших историков, которые должны были, в принципе, подготовить единый учебник. Все равно единого учебника не получилось, получился единый стандарт. И в этом стандарте в трудные вопросы, понятное дело, попали какие-то темы, связанные с войной, репрессии 1937 года и даже 1917 год. Но самое интересное, что в трудных вопросах оказался и вопрос о перестройке. Реформирование Горбачевского периода на самом деле у историков до сих пор вызывает ряд споров, ряд сложностей в интерпретации, в понимании. Но, как мы уже говорили на предыдущей лекции, в общем-то эти перемены не только назрели, они запоздали для своего решения, потому что, в конце концов, перестройка пошла так, как пошла, именно потому что слишком много накопилось этих проблем, которые нельзя было решить даже поэтапно и даже, я бы сказал, менее радикально, если бы они решались. Все это уже было поздно. Все те меры, которые применялись при Горбачеве, они были вполне осознанные, осмысленные. И более того, это был, в общем, продуманный курс на уровне Политбюро. Но последствия изменений в обществе, одно из которых мы сегодня будем анализировать, связанное как раз с изменением репрессивной политики, оно, конечно же, заложило основу для того, чтобы советский строй как формация, как социалистический строй, прекратил свое существование, ибо не просто выдохся, а изжил сам себя, и это было видно хотя бы по нарастанию в обществе и недовольства, и неверия, и, в конце концов, и нигилизма, и цинизма, о чем, в общем, мы говорили на прошлом занятии, когда анализировали проявления в художественной сфере. Молодежь, которая не желает жить по канонам, которые диктуются сверху, и художественная интеллигенция, которая, в общем, уже давно переросла все эти советские рамки, советские, я бы сказал, узкие и заскорузлые нормы. Но когда мы говорим о системе КГБ, то она в первые, собственно говоря, месяцы, в первый год нового Горбачевского курса, в принципе, мало менялась. Апофеоз развития структуры КГБ пришелся на 1984 год, когда, в общем-то, уже сформировались все те управления, которые потом только развивали свою деятельность, но уже организационно штатных каких-то серьезных изменений не происходило. КГБ окреп, КГБ стоял, что называется, на твердой почве своей репрессивной политики, и лагеря только наполнялись новыми заключенными, которые были осуждены за крамолу, за высказывание мыслей или за даже организационную деятельность, но та, которая считалась советской системой предосудительной, вредной и неправильной. Виктор Чебриков, который пришел к руководству КГБ еще при Андропове в декабре 1982 года, в 1985 году, как мы уже говорили, набрал максимум своего политического веса. В апреле он был избран членом Политбюро и, в принципе, таким образом сравнялся по значимости со своим предшественником. Но не Федорчуком, который был, собственно говоря, всего лишь полгода председателем КГБ, а с Андроповым, с которым он когда-то начинал довольно тесно работать, и именно Чебриков курировал, кстати говоря, то самое пятое управление, которое занималось борьбой с идеологическими противниками советской власти. Конечно, это стремительное возвышение Чебрикова, которое выводило его сразу на уровень высших руководителей Советского Союза, кое-что означало. Оно означало, во-первых, понимание определенного престижа системы КГБ, потому что даже Андропов, когда был избран председателем КГБ в 1967 году, он не сразу стал членом Политбюро, он сначала был избран только лишь кандидатом. И лишь в 1973 году, по прошествии нескольких лет, стал членом Политбюро. А Чебриков практически карьеру сделал головокружительную, потому что уже в декабре 1983 года он стал кандидатом члена Политбюро, еще при Андропове, на том пленуме, на котором Андропов уже не мог быть, его доклад на пленуме зачитывался. Но, тем не менее, кадровые изменения были сделаны, естественно, с согласия Андропова. То есть Андропов в данном случае Чебрикову вполне доверял. Здесь вы видите официальный портрет Чебрикова, каким он был представлен публике уже в 1985 году. Фотопортрет его 83 года немножко отличается, менее, я бы сказал, грозный. Но тут же Чебриков, кстати говоря, повышая свои политические дивиденды и приобретая козыри, написал статью для теоретического журнала ЦК КПСС, журнала «Коммунист». И в этом журнале он, конечно же, писал по тем же самым канонам, как и раньше писали представители КГБ в этом журнале. Обычно, в принципе, представители КГБ с теоретическими статьями в журнале «Коммунист» не выступали. Это не было принято. Но в данном случае мы знаем, если мы пролистаем подшивку «Коммуниста» за период, начиная с 1972 года, мы увидим там несколько статей первых заместителей председателя КГБ. В частности, Цвигун довольно часто выступал со статьями, где говорил о бдительности и о том, как коварный империализм пытается подорвать изнутри монолитное единство нашей партии и нашего народа. Но это были, я бы сказал, специальные статьи. Они не претендовали на какое-то особое теоретизирование. Чебриков же написал статью, которая вышла в июне в 1985 году в журнале «Коммунист», которая называлась следующим образом. «Сверяясь с Лениным, руководствуясь требованиями партии. Коммунист, номер 9, за 1985 год». И в этой статье вполне традиционно он давал отпор буржуазной пропаганде о том, что якобы в СССР нарушаются права человека. И о том, что на Западе всякие враждебные круги пытаются всячески очернить и дискредитировать органы КГБ. И тут же заявлял, что коммунисты-чекисты горячо поддерживают линию партии на ускорение социально-экономического развития. Осенью того же года Чебрикову поручили выступить и с докладом на торжественном заседании по случаю годовщины Октябрьской революции. Это был еще один шаг, еще один акт высочайшего доверия и, я бы сказал, такого подчеркнутого пиетета перед органами КГБ. Но если мы говорим об этих шагах в качестве ритуальных, то они были еще более усилены на состоявшемся в начале 1986 года 27-м съезде КПСС. Обычно, если мы возьмем предыдущие съезды, председатель КГБ на съездах не выступал. То есть, если мы посмотрим, Андропов не выступал ни на 24-м съезде, ни на 25-м съезде, ни на 26-м съезде. У Брежнева даже была такая своеобразная, скажем так, линия. Я делаю отчетный доклад от имени ЦК КПСС, в том числе и от Политбюро, поэтому членам Политбюро со своими индивидуальными речами на съездах выступать незачем. То, что нужно от Политбюро, я, Брежнев, говорю. На 26-м съезде, на 27-м съезде уже при Горбачеве, конечно, было не так. Здесь выступали члены Политбюро, и в частности Чебриков. Ничем особенным его речь не отличается. Это все те же самые традиционные, я бы сказал, обвинения Запада в том, что они, цитирую, «постоянно муссируют тему о мнимых нарушениях политических и личных прав и свобод человека в Советском Союзе, выдвигают необоснованные требования и претензии». То есть все то, что говорилось на Западе о нарушении прав человека в Советском Союзе с точки зрения Чебрикова, с точки зрения КГБ, это были какие-то необоснованные претензии. Все в порядке, не о чем тут говорить. Но еще интереснее было то, что Чебриков в своей речи специально сказал о видеомагнитофонах и видеофильмах, которые являются тоже одной из разновидностей идеологической диверсии Запада против советского народа, потому что под этим, собственно говоря, соусом просмотра новых фильмов протаскиваются все те буржуазные взгляды на жизнь и все те буржуазные и, я бы сказал, неправильные представления о жизни, идеалы и не те цели, к которым должна стремиться наша советская молодежь. Но вполне очевидно, что видеомагнитофоны уже были у населения. И, собственно, здесь невозможно было навести полную и, я бы сказал, тотальную цензуру. Точно так же, как с магнитофонными кассетами и магнитофонными бобинами. То есть точно так же, как всевозможная музыка проникала в советскую, собственно говоря, повседневную жизнь, вот точно так же стали проникать и западные фильмы. То есть вся та пресная я бы сказал, продукция, которая шла по телевизору, она теперь могла гражданами совершенно игнорироваться. Телевизор был всего лишь навсего экраном, на котором теперь можно было смотреть те фильмы, которые люди распространяли и переписывали, и так далее, и так далее, и так далее. Все. Вот эти барьеры рухнули, и КГБ и Чебрикова это, безусловно, беспокоило. Конечно, летом 1985 года происходят некоторые, я бы сказал, сдвиги, подвижки внутри ЦК КПСС, потому что понятно, что если Горбачев декларирует открытость, если Горбачев декларирует необходимость большей гласности, большей свободы, то это должны быть не пустые слова, они должны подкрепляться какими-то конкретными делами, а претензии, которые есть у Запада, и чего скрывать, собственно говоря, западные средства информации, средства массовой информации давно пишут о том, что в СССР есть политические заключенные. И этот вопрос нельзя каким-то образом игнорировать, надо на него отвечать. Раньше, собственно говоря, Брежнев или тот же Андропов, они просто уходили от этих вопросов, во-первых, а во-вторых, они не встречались с теми людьми, которые такие вопросы могли задавать. Либо эти вопросы задавались кулуарно, и на них можно было не отвечать, или отвечать так, как не услышал бы об этом советский народ. Но Горбачев, который сделал ставку на гласность, уже так действовать не мог, ему нужно было что-то действительно конкретное отвечать. И летом 1985 года в ЦК КПСС в качестве пропагандистского обеспечения нового политического курса стали всерьез выполнять поручение Горбачева о том, чтобы сочинить именно советскую концепцию прав человека. Потому что даже в те, я бы сказал, застойные годы, всегда пытались говорить о том, что на Западе неправильно понимаются права человека. Это не просто какие-то личные свободы. У человека есть еще обязанности, есть его право на социально-экономическое обеспечение, а на Западе этого нет. И поэтому, когда на Западе шла полемика, Советский Союз всегда выставлял в качестве контраргумента не просто, знаете, как принято потом говорить, а вот у вас негров линчуют. Нет, это уже устарело было, эта концепция уже никуда бы не годилась. Нет, говорили о том, что а вот у нас социальное обеспечение зато, а вот у нас медицина зато, ну и так далее, и так далее. То есть противопоставлялись, я бы сказал, те экономические блага некоторому, я бы сказал, ущемлению политических свобод. Ну, это понятно. Очень интересно, кстати говоря, в этом отношении пишет Черняев, и то, что я сейчас цитирую, это тоже как раз из дневника Черняева, про сочинение вот этой концепции прав человека именно с советской, я бы сказал, подкладкой. Более того, даже в недрах ЦК КПСС стали обдумывать вопрос, а не создать ли нам комитет по правам человека в Советском Союзе. И когда этим заинтересовался секретарь ЦК Пономарев, а он отвечал как раз за международные контакты с коммунистическими рабочими партиями капиталистических стран, и именно в международном отделе, собственно говоря, пытались обсуждать эту концепцию, он был страшно недоволен и сказал, как это так, в СССР комитет по правам, у нас что, право нарушается? Нет, я против. У Пономарева, Бориса Николаевича Пономарева, который ведет свою политическую историю еще со сталинских времен, он еще когда-то давно, в 40-е годы, был одним из ведущих деятелей отдела международной политики, отдела внешней политики. У него вообще были, да, я бы сказал, такие устоявшиеся и довольно-таки замшелые представления о том, как вести полемику с Западом. Поэтому, конечно же, он вообще не понимал, с какой стати мы сейчас будем тут придумывать какие-то комитеты, тем самым подчеркивать, что у нас, оказывается, есть такая проблема соблюдения прав человека. Решение проблемы для него и для тех, кто когда-то с ним работал вместе в секретариате и в политбюро, было в том, чтобы проблему эту просто не видеть, и тогда ничего не нужно решать. Но Черняев описывает еще такой интересный случай, что когда они писали очередной ответ еврокоммунистам, потому что Пономареву пришлось в начале 80-х годов и международному отделу ЦК вести серьезную полемику и с Сантьяго Карилли, и с Энрике Берлингуэром, которые также были, кстати говоря, в рядах критиков Советского Союза по вопросу прав человека, а когда-то всерьез ставили вопросы, например, после ареста Буковского и французской компартии, итальянская компартия, задавали вопрос на встречах с сотрудниками ЦК КПСС, международного отдела в частности, а как это понимать? Как мы будем агитировать за Советский Союз, если у вас такие вещи происходят, об этом пишет буржуазная печать, мы же тоже этого не можем не замечать. Так вот, им писали ответы, конечно же, в том самом духе, что у нас зато самое мощное и крупное жилищное строительство. И вот когда в очередную брошюру или в очередной ответ или письмо хотели вставить этот абзац про жилищное строительство, Черняев Борис Николаевич Пономареву сказал: ничего подобного, гораздо больше строится жилья в Швеции и еще в ряде западных стран, а совсем не у нас. Пономарев не поверил. Снял трубку, позвонил Устинову. Тот ему сказал: да, действительно, там жилья ежегодно строить гораздо больше, чем в Советском Союзе. И самое интересное, что описывает потом Черняев, буквально 2 часа Пономарев сидел в задумчивости, а потом также продолжил диктовку по всем тем же самым лекалам и канонам, только уже не упоминал строительство жилья, а нашел какие-то еще аргументы из социально-бытовой сферы. Черняев был работником международного отдела ЦК КПСС, а потом работал в команде у Горбачева, его помощником, и оставил очень хороший и очень серьезный источник исторический, который называется «Кремлевский дневник», его дневниковые записи год за годом читаются как роман. Вы хотели что-то спросить по источнику? Ну как это связано с Пономарем? Давайте об этом, мы будем говорить об этом на следующих лекциях. С мужчиной ничего не стало, по-моему. Особенно, ну посадили, я не знаю, насколько, но... Вот. А, ну вот, видите, я просто не знаю этого случая. Нет, я знаю случай, но не знаю, чем закончилось. Но проблема, тем не менее, проблема соблюдения прав человека становилась первостепенной и, конечно, затрагивала не только интересы КГБ, но и вообще основы советской жизни. И здесь уже, как вы понимаете, Горбачев пропагандистскими выпадами не мог отделаться. Ему действительно следовало на деле доказать, что в СССР нет политических заключенных и нет нарушений прав человека. Но вы же прекрасно понимаете, что заключенные в тот момент были. И на Западе прекрасно знали не просто их число, но знали их поименно, потому что издатели хроники текущих событий, о которых мы уже говорили, они фиксировали те случаи арестов по политическим обвинениям и случаи судов по политическим обвинениям. И поэтому Горбачев, провозгласив курс на обновление страны, в то же время породил и ожидание перемен в сфере не просто соблюдения прав человека, а решения проблемы, связанной с политическими заключенными. И неприятные вопросы Горбачев, конечно же, получал, потому что не в пример своим предшественникам, гораздо больше путешествовал, гораздо больше встречался с западными лидерами. А вопросы ему задавали чаще, конечно, не западные лидеры, а журналисты. И любое такое, я бы сказал, событие, как встреча на международном уровне официальных делегаций, ему оно сопровождается предварительной пресс-конференцией или последующей пресс-конференцией для прессы, для объяснения. И вот 30 сентября 1985 года, это было телеинтервью Горбачева, французские тележурналисты в несколько гротескной форме спросили, правда ли, что в Советском Союзе 4 миллиона политических заключенных. Я не хочу сказать, что французские журналисты были не осведомлены, но почему-то они назвали цифру 4 миллиона. Горбачев, конечно, опешил и с нескрываемым возмущением сказал: абсурд, это напоминает, знаете ли, геббельсовскую пропаганду. И я это сам слышал по телевизору, это было довольно-таки забавно. Но он, конечно, не мог ответить, сколько у нас политических заключенных, по той простой причине, что этот вопрос нужно было обсуждать на уровне Политбюро и решать. Так кого мы будем считать политическими заключенными? Понятно, что не всех тех, кого Запад считает. С другой стороны, вообще-то говоря, не принято было говорить в советских трибун и в советской прессе о том, что это политические заключенные. Всегда советская пропаганда говорила, что это люди, которые нарушили уголовный закон и сидят не за слова, не за убеждения, а за дело. И если почитать пропагандистские, скажем, брошюры, которые выпускали не только пропагандисты или журналисты, а даже будущий генеральный секретарь и член Политбюро Черненко, который посчитал нужным высказаться в отдельной книге, которая так и называлась «КПСС и права человека», о том, что у нас права человека соблюдаются и никаких политических заключенных нет. Это в книге утверждалось. Более того, Черненко даже там писал фразу, которая должна была быть индульгенцией для любого диссидента. Он писал фразу, что у нас за взгляды, сколько бы предосудительными они ни выглядели с точки зрения власти, никто в тюрьму не сажает. Нас сажают за поступки. Но поступки в данном случае он не раскрывал. Означали высказывание этих взглядов. Высказывание взгляда уже поступок. А наличие взгляда, если он не высказан, это не поступок, это пожалуйста. То есть вот это, в принципе, система, когда ты можешь у себя на кухне думать о чем угодно, но зная, как надо высказываться, это, собственно говоря, и была та основа советского двоемыслия, той советской системы, когда люди действительно думали дома одно, а на работе высказывали официально совершенно другое на официальных встречах. Ну, я понимаю. Вот, поэтому мы можем видеть, что для первого года правления Горбачева вполне характерно, я бы сказал, отставание практической линии от тех деклараций, которые Горбачев делал. То есть завышенные ожидания общественности того, что сейчас что-то начнет меняться, они, в общем, превратились просто в ожидания. Ничего не происходило. Я очень хорошо помню обстановку 86-го года, когда все ждали, что вот сейчас осенью будет пленум, и этот пленум что-то очень важное решит. Самая удивительная вещь, что пленум все время откладывался. Никто не знал, почему. И в конце концов пленум состоялся только в январе 87-го года, но мы сейчас до этого времени еще дойдем. И очень яркий пример, кстати говоря, торможения и запаздывания практических шагов по обеспечению, собственно, имиджа перестройки и реальности тех изменений, которые наметила партия, была долгая и трудная история прохождения в печать романа Анатолия Рыбакова «Дети Арбата». Тот же Черняев, ознакомившись во второй половине 1984 года с рукописью, записал в дневнике: «Говорят, что вмешался Горбачев и будто бы разрешили печатать в начале 1985 года в журнале «Октябрь». При этом Черняев, который полагал, что публикация романа стала бы нравственным очищением общества, потому что речь в нем идет о том, о чем долго замалчивали, о периоде массовых репрессий, о Сталине, о сталинизме. И в то же время Черняев очень сильно сомневался о том, пройдет ли этот роман в печать, учитывая его такую резкую антисталинскую направленность. В конце концов, в 1985 году Черняев, который имел в руках рукопись романа, передал его Александру Яковлеву с просьбой помочь Рыбакову пробить цензурные преграды на пути романа. Но, разумеется, у Яковлева, который только что был назначен Горбачевым заведовать отделом агитации и пропаганды ЦК КПСС, и, в принципе, достаточно было бы одной команды из отдела ЦК КПСС, который занимался агитацией и пропагандой, чтобы роман пошел в печать. Но у Яковлева не было для этого достаточного веса и влияния, потому что он прекрасно понимал, что это будет та же самая история, как с романом Солженицына когда-то. Но тогда за роман Солженицына, за повесть Солженицына «Один день Ивана Денисовича», или даже она, по-моему, считается рассказом, я сейчас боюсь перепутать все. Да, нет, дело в том, что по объему это повесть, а вообще-то говоря, по-моему, там написано рассказ, ну не знаю. Одним словом, вот это произведение пошло в печать только потому, что было решение лично Хрущева, который настоял на заседании президиума ЦК о том, что это должно быть сделано. Здесь Яковлев еще не являлся даже кандидатом в члены ЦК, в члены Политбюро, потому что летом 1985 года он только-только возглавлял отдел агитации и пропаганды. Секретарем ЦК его сделают только на 27-м съезде в начале 1986 года. Но, естественно, у него не было сил давать такую команду, да и, в общем, он, может быть, и не предпочитал рисковать. В конце концов, еще границы возможной свободы не были так столь ясно обозначены. Но также и литературой и искусством занимался секретарь ЦК Зимянин, который как раз не был сторонником подобных публикаций. Более того, это известно, что в декабре 1985 года, когда Евгений Евтушенко хотел в своей речи на съезде писателей РСФСР высказаться в защиту детей Арбата, категорично и злобно Зимянин пересек эту попытку и сказал буквально следующее: «Я запрещаю вам произносить с трибуны съезда что-либо об этом романе». Тем не менее, Евтушенко в своей речи заявил о том, что тема культа личности Сталина табуирована для литературы, что было абсолютной правдой, но роман «Дети Арбата» он не упомянул. А в августе 1985 года Черняев делает в своем дневнике тревожную запись. Арбатов сообщил ему, что детьми Арбата, каламбур, занялся КГБ. и о том, что его знакомый Крючков, который в то время был заместителем председателя КГБ, как вы помните, начальником первого главного управления, то есть заведовал разведкой, спросил, говорят, мол, что твоя подпись стоит под коллективным обращением в пользу напечатания романа. Арбатов смутился, сказал, что нет. Крючков не зря, кстати говоря, забеспокоился, потому что уже год с лишним серьезно занимался КГБ автором романа. И если мы посмотрим отчеты, опять же, 5-го управления за январь 1984 года, там сообщалось следующее. Заведено дело оперативной проверки «Янус» в отношении члена Союза писателя Рыбакова, пытавшегося передать на Запад рукопись детей Арбата, содержащего клеветнические измышления об отдельных периодах построения социализма. Проводится анализ материалов, полученных в ходе осуществления мероприятия «С», то есть подслушивали то, о чем говорит Арбатов. И за Рыбакова взялись всерьез, и в 5-м управлении, кстати говоря, нашлись сотрудники, которые высказывались между собой, в том смысле, что совершенно неправильно в данном случае КГБ ведет линию, и преследование Рыбакова является совершенно, я бы сказал, недопустимым с точки зрения здравого смысла. Не торопите события. Мы читаем об этом, кстати говоря, в книге уже упомянутого нами Семенихина «Евгрик, да, я там работал». Он пишет о том, что оперуполномоченный первого отдела 5-го управления Константин Иванович Данилин, знавший Рыбакова с фронтовых времен, сказал, «Вы мне хоть 100 разработок заведите на Анатолия Ивановича. Я-то его получше вашего знаю, я с ним воевал». То есть в каком-то смысле действительно 5-е управление, которое, казалось бы, должно было заниматься теми, кто действительно выступал против советской власти, а выступали в 5-м управлении уже и даже против тех, кто хотя бы и не критиковал саму советскую власть, но пытался писать что-то о временах Сталина и о временах массовых репрессий. Но, забегая вперед, скажу, что время, конечно, менялось гораздо быстрее, чем мировоззрение и методы КГБ. В конце концов, в 1987 году роман «Дети Арбата» был опубликован, имел шумный успех у читателей. И, как вы понимаете, небо не обрушилось на нашу землю. И, значит, первая в мире страна социализма продолжала существовать, хотя, конечно, менялась и реформировала. А дело Арбатова тихо и без шума свернули, хотя изобразили так, что он действительно занимался чем-то враждебным. То есть в отчете того же первого отдела 5-го управления, который занимался писателями, уже в 1988 году мы читаем, что завершена работа по делу оперативной разработки «Янус», материалы доложены руководству управления, в связи с прекращением объектом враждебной деятельности и его преклонным возрастом дело уничтожено. То есть, в принципе, получалось так, что в КГБ даже не готовы были признать о том, что сама обстановка изменилась, а не объект прекратил враждебную деятельность. Но для бумаги необходимо было изобразить дело так, что, как вы понимаете, не зря же занимались несколько лет, собственно говоря, отравлением жизни довольно уже пожилому, но тем не менее очень известному писателю. Еще несколько слов о Чебрикове. Я вам могу сказать, что подслушивали, подсматривали, естественно, пытались на него воздействовать с помощью агентуры, как это обычно делается. Уговаривали, пытались внести изменения в рукопись, как обычно это бывает. То есть, в конце концов, когда мы говорим КГБ и литературный процесс, это все было уже гораздо серьезнее и гораздо, я бы сказал, глубже, чем при Сталине. При Сталине могли просто посадить за то, что человек высказал что-то или написал что-то. Здесь старались сделать таким образом, чтобы человек сам пришел к выводу, что ему вот это печатать не надо, на Запад передавать не надо. Одним словом, это такая линия на окружение с помощью агентуры, воздействия. Вы же помните тот замечательный, собственно говоря, документ, мемуар Сергея Жарикова, как окружают человека другими Васями, Володями, Колями, Женями, которые в оба уха ему вливают какую-то информацию, связанную с тем, что ему лучше бы вести себя потише, поспокойней, и тогда все будет нормально. Нет, так не говори. Это уже совсем другой уровень. Вы хотели что-то важное спросить? Ну, это... Нет, это... У любого человека, кто был арестован в те годы органами КГБ, был выбор, который теперь можно же, конечно же, представлять как некий особый гуманизм со стороны следственного отдела КГБ и пятого управления, которое было в основе этого ареста. Но выбор этот был простой. Либо ты прилюдно каешься, признаешь свою вину, и тогда по винную голову меч не сечет, либо ты предстаешь злейшим врагом нашего советского общественно-политического строя и получаешь, собственно говоря, реальное наказание. И это очень часто было. Жанр покаяния по телевизору – это был излюбленный метод работы, собственно, пятого управления КГБ, который означал закрепление успеха. Для воспитательного значения очень важно было всем показать, что вот видите, вот он когда-то выступал против строя, против наших порядков, ему что-то не нравилось, он все критиковал, а теперь осознал, теперь понимает. Да, это довольно популярно, но тем не менее, значит, параллели можем найти и с современностью. Нет, нет, безусловно, нет. Ну, всегда говорили, надо подождать, сейчас еще не время, не так будет воспринято, или какие-то места снять в романе, или что-то переделать. Но дело в том, что роман Рыбакова «Дети Арбата» не подлежал переделке кардинальной, потому что если он рассказывает о временах репрессий, о судьбе чекиста, о судьбе людей, которые попали в жернова репрессий, тут переделать ничего нельзя. Ну, если только не вспомнить известный анекдот, приписываемый Хармсу, а на самом деле сочиненный позже, который я в конце лекции, если вы мне напомните, я расскажу уже в ходе живой беседы.
Кто в итоге дал санкцию на печать?
Санкцию на печать в итоге, естественно, дал Центральный комитет, и более того, эта санкция уже не требовалась для 87-го года. Мы сейчас подойдем к 87-му году и поймем, почему в 87-м году уже эти санкции сильно-то не требовались. Достаточно вспомнить, значит, попытку журнала «Новый мир» объявить к печати «Архипелаг ГУЛАГ», но это уже было позже, в 89 году. Было серьезнейшее сопротивление ЦК КПСС в лице члена Политбюро и секретаря ЦК Вадима Медведева, который отвечал в тот момент. То есть в тот момент был коллективным и, значит, Зимяниным и прочими работниками ЦК, которые курировали литературно-художественную сферу. И это уже не помогло. Журнал «Новый мир» уже пробивал все те цензурные ограничения, которые были. Понимаете? А началось все, конечно, в 86-м году, хотя и постепенно. Чебриков, как вы видите, здесь он слева, был действительно ближайшим соратником Горбачева, Андропова. И Чебриков, который курировал пятое управление, в 85-м году, безусловно, своих убеждений и идеалов не менял. Но, с другой стороны, Чебриков горячо клялся, что он поддерживает курс на обновление, на перестройку, потому что и для Горбачева, и для членов Политбюро, вообще говоря, изменение курса означало не просто завоевание мер доверия с Западом, это было важно, но это означало то, что надо действительно вдохнуть в затхлую атмосферу Советского Союза вторую жизнь, потому что и идеологически, и экономически Советский Союз отставал, Советский Союз проигрывал, Советский Союз не имел перспектив развития. Нужно было развязать инициативу.
А как у тебя это называется на галстуке его?
Это маршальская звезда. Но она на самом деле здесь звезда генерала армии. Андропов не был маршалом, но мы уже говорили на предыдущих лекциях, что в 85-м году, в 75-м году, когда Брежневу присваивали звание генерала армии, была изменена и форма одежды. Потому что до этого генерал армии носили 4 звездочки на погонах. Тогда было придумано, что генерал армии носит звезду побольше и, соответственно, получает на галстук тоже звезду генерала армии. Она от маршальской отличается тем, что здесь в основаниях лучей звезды не было бриллиантов. Звезда маршала немножечко побогаче выглядит. Звезда генерала армии чуть-чуть поскромнее. Но, тем не менее, это тоже своего рода был, я бы сказал, такой момент.
Такой же был,
У фашистских генералов это назывался железный крест рыцарской степени, который мог быть с дубовыми листьями, мог быть с дубовыми листьями и мечами, и самый лучший вариант с дубовыми листьями, мечами и бриллиантами, каковых было выпущено всего 27 штук, и одним из кавалеров являлся, кстати говоря, маршал Антонеску. Так что это совсем другая история. Это сразу, если вы хотите сразу знать про них, это называется «У них и у нас». Вот. Чебриков, который выступал вполне, я бы сказал, традиционно для председателя КГБ, здесь вы увидите, если мне не изменяет память, на как раз 27-м съезде КПСС в 1986 году в марте, в феврале-марте, он в Политбюро все-таки продолжал отстаивать, я бы сказал, тезис о том, что есть идеологическая диверсия, что в писательской среде есть нездоровые процессы, нездоровые соображения. И когда на Политбюро 3 июля 1986 года обсуждались вопросы 8-го съезда советских писателей и персональный состав правления, был вызван первый заместитель председателя КГБ Филипп Бобков, который курировал работу 5-го управления. И вот с этим тайным кукловодом писательского съезда Бобковым Политбюро советовалось, как лучше продвинуть нужную кандидатуру на пост председателя Союза писателей в качестве руководителя. ЦК КПСС прочил туда Юрия Бондарева. Но в момент проведения, собственно говоря, этого заседания, даже консервативно настроенный член Политбюро Егор Легачев вдруг возмутился, почему литературой по-прежнему занимается КГБ. То есть даже в Политбюро на уровне высшего советского ареопага была, собственно говоря, некоторая линия на недоумение и непонимание. Стоит ли, если мы декларируем большую гласность, открытость и даже демократизацию, продолжать теми же методами руководить литературным процессом? Но председатель КГБ, конечно, не оставлял своих литературоведческих изысканий, и когда Чебриков на заседании Политбюро 16 июля 1986 года высказался против повести Быкова «Знак беды», что, дескать, автор под коллективизацию подкапывается, Горбачев, уважительно отозвавшись о том, что у автора является и есть гражданская позиция, сказал, это и есть гласность, по этому пути придется идти. То есть, в конце концов, на уровне заседания Политбюро Горбачев продолжал гнуть свою линию. И знаком перемен в, я бы сказал, самом по себе руководстве страной, методов руководства страной, было избрание, например, на должность довольно важную и ключевую секретаря Московского горкома партии Бориса Ельцина. Это был очень интересный, я бы сказал. Ельцин работал с 1976 года первым секретарем Свердловского обкома КПСС. После Якова Рябова, которого взяли в Москву на должность секретаря и для курирования оборонной сферы после Устинова. Устинов ушел в министры обороны. Ельцин работал до июля 1985 года в Свердловске, а в июле 1985 года на июльском пленуме был избран секретарем ЦК, и ему поручили курировать строительство. Хотя раньше, конечно, по строительству не было секретарей ЦК, это такая сфера, которая входила в кураторство другого секретаря, который мог заниматься сразу и строительством, и многими другими вещами, но здесь избрали Ельцина. А уже в конце 1985 года многолетний секретарь Московского горкома Виктор Васильевич Гришин был отправлен на пенсию, и вместо него избрали Ельцина. И уже в феврале 1986 года сделали кандидатом члена Политбюро. Здесь вы, конечно, видите гораздо более поздний снимок, это уже период, я бы сказал, уже второго пришествия Ельцина, как мне кажется. Но, тем не менее, Ельцин стал, с одной стороны, символом ожидания перестройки, а с другой стороны, и символом трудностей прохождения, трудностей становления тех новых правил и, я бы сказал, условий, которые должно было выполнять руководство. На посту московского секретаря Ельцин, конечно же, сразу отличился. Потом это называли популизмом, как угодно. Но, во-первых, он всерьез взялся перетряхивать кадры секретарей райкомов в Москве, а их было довольно много. То есть он менял, естественно, московскую команду. А во-вторых, вдруг обратился к проблемам жизни простых москвичей. Поездка на троллейбусе в часы пик. Более того, даже и такой, бы сказал, смелый поступок, когда уже в 86-м году была несанкционированная активность и на демонстрацию выходили члены группы памяти, Ельцин взялся их принимать в московском горкоме, поговорить о том, чего они хотят. Такого, конечно, никогда Гришин себе бы не позволил. И Ельцин довольно быстро снискал не просто популярность, а даже и определенную народную любовь. Вот он знает, вот он хочет сделать что-то по-другому. Хотя, конечно, я тоже прекрасно понимаю, что в этом была изрядная доля, я бы сказал, популизма, но все говорили о том, что вот он пришел из Свердловска, он там был близок к простому рабочему люду, к простым трудящимся, и здесь, в Москве, это необходимо делать, как сказать, ставить проблему простых людей на первое место, а уже потом думать о том, значит, как наводить порядок во всех сферах собственно партийного руководства, собственно партийной жизни. Еще интересно сказать, что мои личные впечатления от периода правления Ельцина московским горкомом, они, я бы сказал, какие-то двоякие. С одной стороны, я прекрасно понимал, что это несколько иной курс, потому что, во-первых, при Ельцине же сменилось руководство Московского управления КГБ, и многолетний, сидевший там уже пожилой начальник Алидин был отправлен на пенсию, и более того, собственно, Московское управление было подвергнуто острой критике за то, что являлось зоной вне критики. То есть Алидин вел себя как некий мелкий хозяйчик. Инспекторское управление КГБ не могло его просто так проверить. Одним словом, тут были свои проблемы. Алидин входил в коллегию КГБ. Алидин пользовался расположением Брежнева. И одним словом, вот эти вот так называемые зоны вне критики, они должны были быть ликвидированы по той простой причине, что в конце концов должны же быть какие-то порядки соблюдения законности и выполнения приказов даже на уровне московского управления. Не может быть, что называется, двух сортов начальников, особо приближенные и какие-то такие, которые постоянно являются проверяемыми. То есть в данном случае Алидина сместили, на его должность пришел человек, который в ЦК КПСС довольно долгое время возглавлял сектор органов госбезопасности в отделе административных органов Челноков. И это тоже был знак перемен, потому что и сама критика московского управления, которая не вышла на страницы печати, но она прозвучала на всесоюзном совещании КГБ, которое состоялось в мае 1986 года, на котором уже действительно были какие-то вещи, которые являлись знаками того, что и работа Комитета госбезопасности тоже будет перестраиваться. Хотя пока, как я уже говорил, репрессии продолжались, людей за взгляды продолжали сажать в тюрьмы. И этот процесс как раз пока еще не являлся объектом для реформы, хотя, конечно, к этому Горбачев пытался подступить. Почему двойственные впечатления о Ельцине? Сейчас, секунду. Почему двойственные впечатления о Ельцине? Потому что, в принципе, значит, его высказывания некоторые вызывали обоснованную тревогу. Вдруг ни с того ни с сего, летом 87-го года, когда уже, как вы понимаете, был не 86-й год, Ельцин, выступая где-то, заявил, что в Москве 400 тысяч тунеядцев. Зачем он это сказал, мне совершенно непонятно, это август 1987 года, но было понятно, что это какая-то советская отрыжка. Заниматься тунеядцами в то время, когда уже были приняты некоторые новые экономические законы, связанные с поощрением индивидуальной трудовой деятельностью, было как-то нелепо и не ко времени. Это какая-то такая статья за тунеядство звучала по-другому. Если вы хотите знать, как звучала эта статья, это означало жить на нетрудовые доходы. А статья за тунеядство в прямом виде, 109-й пункт какой-то, я уже не помню, была отменена 1 августа 1975 года, когда Советский Союз подписал Хельсинкское соглашение, выяснилось, что мы не можем сохранять в Уголовном кодексе статьи, которые, как вы понимаете, противоречат свободе творчества, труда и трудовой деятельности. Мы не можем заставить человека трудиться. Поэтому она сохранялась в таком опосредованном виде, в виде статьи 109 БИС, то есть прим, где наказание шло не за то, что ты не работаешь, как было раньше, 3 месяца не работаешь, ты уже тунеядец. Это, я бы сказал, такая хрущевская отрыжка. Вот это было отменено, но статья оставалась та, которая преследовала за нетрудовые доходы, а здесь нужно было только доказать, что человек не просто не работает, а он еще извлекает из чего-то доходы. И тунеядство, как антиобщественные нормы жизни, подвергалось постоянной критике даже и в условиях отсутствия такой, я бы сказал, радикальной статьи. Есть масса статей, масса брошюр на эту тему, изданных в советское время. Но самое интересное, что тогда в газете возникла даже полемика. Где-то в 85-86 году кто-то спросил оказать ему такую юридическую консультацию и написал: «А вот я 1 год нигде не работал, а я жил на накопления, которые у меня образовались до этого. Не буду ли я привлечен к уголовной ответственности?» И как интересно выворачивалась газета. Как вы думаете, что газета написала? Ну, это же то, что читают все. Ему написали, что да, действительно, но если это ваше накопление за предыдущие годы, конечно, вас никто не может посадить в тюрьму. Но это аморально, писала газета, что вы вообще целый год ничего не делаете и не работаете. Это неправильно, это не соответствует нормам социалистического общежития, правилам, идеалам и всему прочему. То есть в этом смысле вы прекрасно понимаете, что одно дело вот та, я бы сказал, насаждаемая сверху мораль, а другое дело формальное право. По формальному праву, конечно, привлечь никак нельзя. Поэтому у меня, конечно же, к моменту, когда разразился основной скандал с Ельциным, но об этом позже, уже было о нем представление как о человеке, скажем так, двояко мыслящем. С одной стороны, абсолютно такие, я бы сказал, революционные идеи относительно борьбы с бюрократией на уровне московского горкома, открытость людям, умение встречаться, умение беседовать с людьми, а с другой стороны, какие-то советские, я бы сказал, штампы и стереотипы, которые сидели у него в голове. Ельцина выдвигал из Свердловска Лигачев, который потом очень сильно об этом пожалел, хотя он с ним... Да, и сказал, но это уже было на 19-й партконференции. Вот здесь мы еще раз смотрим как раз... деятельность КГБ в 1986 году, и здесь видим, что вот в отчетах 5-го управления, которые были частично опубликованы, мы находим как раз необходимые нам абзацы вмешательства Комитета госбезопасности 5-го управления и 1-го отдела этого управления и в литературный процесс, и в сферу деятельности творческих союзов. Вот слева абзац, который внизу, в связи с предстоящим 5-м съездом кинематографистов в СССР, от агентов Москва, Нора, Николаев и так далее, получены сообщения о положении в среде кинематографистов и некоторых негативных проявлениях во время отчетно-выборных собраний в московских секциях. Сообщения доведены до ложного руководства управления. То есть это и есть то, с чем Чебриков время от времени мог выступать на Политбюро и говорить о том, что творческие союзы и представители творческой интеллигенции выходят из-под контроля партии. Традиционные совещания всесоюзные совещания органов и войск КГБ состоялось в мае 86 года, мы о нем сейчас будем говорить. Это, собственно говоря, вот то самое уже новое сложившееся горбачевское руководство, если кто-то сможет назвать всех по именам, просто надо сразу стать первый слева. Какой позор. Николай Иванович Рыжков, председатель Совета Министров. Значит, все голосуют, кроме Громыка. Это очень хороший, характерный снимок, потому что здесь мы видим довольно интересную вещь. Я бы датировал этот снимок летом 85 года, когда Громыка избирали председателем Президиума Верховного Совета СССР. Если вы помните, Громыко горячо поддержал избрание Горбачева на пост генерального секретаря, понимая так, что он сам тоже получит важную должность, о которой, может быть, он только мечтал. Это председатель Президиума Верховного Совета. То есть Громыко становился тем, кто в просторечии назывался президентом СССР. Хотя такой должности не было, был председатель Президиума Верховного Совета. Громыко в данном случае, как мне кажется, избирается как раз на эту должность, которую раньше, начиная с 1977 года, Брежнев совмещал с должностью генерального секретаря. Потом, соответственно, то же самое совмещение было и при Андропове. Хотя не сразу, но Андропов был летом 1983 года тоже избран председателем Президиума Верховного Совета СССР. То есть такое, я бы сказал, срастание того, что на самом деле и так являлось неким единым государственным органом, но тем не менее. Ну и Черненко, безусловно, тоже был с 1984 по 1985 год не только генеральным секретарем, но и председателем Президиума Верховного Совета. При Горбачеве решили эти должности разделить. Горбачев оставался генеральным секретарем, а Громыко избрали председателем Президиум Верховного Совета. А вот второй ряд, за первым, здесь все понятно. Слева Чебриков, в середине Виталий Иванович Воротников, затем Зайков, а дальше идет третий ряд Никонов, Яковлев и Слюньков. Но я думаю, что эти фамилии многим из вас вообще ни о чем не говорят. Что? Да. Так вот, в мае 86 года состоялось это совещание, на котором присутствовал Горбачев. И по воспоминаниям участника совещания военного контрразведчика Николая Рыжака, Горбачев спокойно, без эмоций, выслушал доклад, затем несколько выступлений. И после первого перерыва, пожелав всем успехов, покинул чекистский форум. Ну, разумеется, на подобных совещаниях генеральный секретарь присутствовал, это было заведено. Вот мы сейчас посмотрим, как это делалось. Забежим чуть-чуть вперед. Вот. Значит, методы контроля над деятельностью КГБ. Чтобы у нас не было такого, я бы сказал, отвлечения. Во-первых, это чаще всего всевозможные совещания в ЦК КПСС. В данном случае заведующий административных органов ЦК Компартии Союзных Республик и отдел административных органов ЦК, это и есть тот аппарат в ЦК, который не просто курировал, а который контролировал органы КГБ. Каким образом? Кадровые назначения все проходили через отдел административных органов, и отдел административных органов, естественно, не просто распределял кадры, но и подготавливал те самые кадровые перемещения, которые потом утверждались на уровне секретариата ЦК или политбюро ЦК. Все председатели КГБ союзных республик входили в номенклатуру политбюро. Их заместители, первые заместители, входили в номенклатуру секретариата ЦК. Начальники областных и краевых управлений и председатели КГБ автономных республик Российской Федерации все являлись номенклатурой секретариата ЦК. Начальники главных управлений тоже входили в номенклатуру секретариата ЦК. Члены коллегии КГБ – это номенклатура политбюро и так далее, и так далее. То есть весь этот строгий ранжир, я могу об этом долго рассказывать, но он, в общем, служил тому, что кадровое перемещение, безусловно, контролировалось ЦК. А политбюро контролировало, утверждало саму уже, собственно, репрессивную линию, линию на агентурно-оперативную работу. Регламентировало вопросы разведки, регламентировало вопросы контрразведки, утверждало наиболее важные приказы, которые появлялись в КГБ. Если помните, мы рассматривали с вами приказ 1962 года о усилении борьбы с негативными проявлениями после новочеркасских событий, когда были проведены и оргштатные изменения в системе КГБ. Так вот там точно этот приказ утверждался сначала президиумом ЦК КПСС, а только потом подписывался председателем КГБ и получал регистрационный номер. В андроповские времена было, в принципе, все то же самое. Важнейшие приказы, безусловно, согласовывались с партийными органами. И здесь мы видим, что на совещании партийных деятелей, которые заведуют административными органами, присутствовали, во-первых, сами представители административных органов, министр внутренних дел Федорчук, министр юстиции, председатель Верховного суда Теребилов, зампред КГБ Пирожков, начальник политуправления сухопутных сил, и так далее, и так далее, и так далее. И, что очень важно, в работе совещания принял участие секретарь ЦК КПСС Лигачев. То есть, по всей, как вы понимаете, видимости, именно в этот момент секретарь ЦК Лигачев, как ответственный за работу партийных органов, он же одновременно и возглавлял отдел, как он назывался тогда, до Лигачева его возглавлял Разумовский, отдел руководящих партийных органов. А выступил перед участниками совещания секретарь ЦК Романов, который курировал оборонную сферу, но, разумеется, и, соответственно, КГБ, потому что отдельно секретаря, который курировал бы только сферу административных органов, тогда не было, позже возник. То есть в данном случае это есть, собственно говоря, такие инструктивные совещания, которые определяли политику в области взаимоотношения партии и органов КГБ. А всесоюзные совещания – это то, что было при Хрущеве, что отсутствовало при Семичастном, и то, что возродилось вновь при Андропове, как председателе КГБ. Всесоюзные совещания, вот, например, вы видите для сравнения два. Майское 81 года и майское 86 года, ровно через 5 лет. К какому событию обычно приурочиваются эти совещания? Нет, ну какая победа в 86 году? К съезду. После съезда. Через некоторое время после съезда, который, по идее, конечно же, должен определять новые задачи в области не только народного хозяйства, но и общественно-политической жизни. Так вот, обязательно на этом совещании присутствовал генеральный секретарь. Но речь генерального секретаря на этих совещаниях, как правило, была ритуальной. Последний первый секретарь, руководитель партии, который произносил внятные, я бы сказал, креативные речи, это был Хрущев. Он действительно разразился на первом всесоюзном совещании работников КГБ длинной речью, где, в общем, показал не только себя, но и то, какими должны быть чекисты. В данном случае, так как после всесоюзного совещания 1986 года заметно снижается число арестов по политическим обвинениям органами КГБ, я раньше наивно полагал, что на этом совещании Горбачев что-то такое сказал, очень важное, что КГБ стал менять свою политическую линию. На самом деле это не так. На самом деле Горбачев отделался, конечно, дежурной речью, в которой еще ничего не было, а обстановка начала меняться где-то, я бы сказал, летом 86 года, когда всерьез уже стали обсуждать тему, как все-таки закрыть вопросы, связанные с политическими заключенными и критикой Запада по этому вопросу. А результат этого совещания был изложен в ЦК КПСС специальной запиской, где как раз очень серьезной критике подвергся не только московский аппарат КГБ, но и даже КГБ Украины, где писали, что не хватает коллегиальности и опоры на партийные организации. Ну а про московское управление КГБ вообще писали, что Виктор Оледин увел управление из-под контроля, и в управлении процветал волюнтаризм, отягченный не лучшими чертами характера руководителя, допускался отход от выполнения принципиальных установок КГБ и подмены их местничеством. Но те формулировки, которые на совещании звучали в отношении борьбы с инакомыслием, они, безусловно, ни новизной, ни мягкостью не отличались. По-прежнему было сказано, большое внимание было уделено мерам по повышению наступательности в борьбе с идеологическими диверсиями, усилению противодействия использованию подрывными центрами империализма в антисоветских целях идеологии национализма, ревизионизма, религии, лозунга о защите прав человека, по нанесению более прицельных ощутимых ударов по этим центрам. Но, тем не менее, сам по себе, собственно, критический дух и настрой все-таки что-то означал, и желание смягчить международную напряженность сначала толкало Горбачева к определенным, я бы сказал, частным уступкам. Например, перед встречей с Рейганом в Рейкьявике было решено помиловать и освободить довольно известных политических заключенных. Это Юрия Орлова и Ирину Ратушинскую. И, естественно, о них в западной прессе писали как об узниках совести. И 22 сентября Политбюро и секретариат ЦК, где обсуждался этот вопрос, Горбачев так прямо и высказался. Нужно наращивать пропагандистские усилия. То есть, в принципе, для Горбачева выпустить двух диссидентов означало наращивать пропагандистские усилия поначалу. Но пропагандистские усилия невозможно, что называется, наращивать на примере двух человек, которых помиловали. Действительно, случай с Ириной Ратушинской был просто вопиющий, потому что ее посадили и за те стихи, которые она писала, ее арестовали в сентябре 1982 года в Киеве и осудили в марте 1983 года на 7 лет за стихи. Да, безусловно, Ирина была и правозащитником, Ирина подписывала письма и в защиту Сахарова, и многих других заключенных, которые тогда уже сидели. Но, в конце концов, вы же прекрасно понимаете, вот за это дать 7 лет... Что было в стихах, вы можете посмотреть, у нас на сайте мемориала есть такой своего рода аннотированный приговор Ирине Ратушинской, где в приговоре, естественно, приводятся строчки из стихотворений, а мы даем эти стихотворения полностью, чтобы вы могли посмотреть и сказать, а за что человека могли в 83-м году посадить на 7 лет вот так с легкостью. Орлов, также известный диссидент и правозащитник, да, что вы хотели сказать? Ну, причем здесь Генеральная Ассамблея ООН? Горбачев как раз активно ездил на все международные форумы и в этом считал, так сказать, свою миссию, в этом видел свою миссию. Итак, Горбачев решил снять проблему политических заключенных. Вот как я уже сказал, 22 сентября на заседании Политбюро он сказал, что нужно наращивать пропагандистские усилия. А уже 25 сентября 1986 года председатель КГБ сообщал на заседании Политбюро, что в настоящий момент наказание за особо опасные государственные преступления отбывает 240 человек. Это на самом деле была, конечно, преуменьшенная цифра, их было больше 300, потому что Чебриков стал считать только статью, видимо, 70-ю и 190-ю, а были еще люди, осужденные за так называемые нарушения законов об отделении церкви от государства. Одним словом, были разные другие вариации статьи, по которым людей наказывали за преступление мысли. И многие из них, говорил Чебриков, заявили о своем отказе от предложения враждебной деятельности и связали это с благоприятными политическими изменениями в стране. Чебриков предложил освободить для начала 1/3 из них, а затем еще половину, чтобы в заключении остались лишь те лица, которые продолжают оставаться на враждебных нашему государству позициях. И на этом же совещании Чебриков старался развеять сомнения, что чекисты в достаточной степени поддерживают горбачевские начинания. Он говорил, готов поклясться партбилетом, что в КГБ нет оппозиции и сомнений в отношении новой политики. Итак, прозвучали уже вполне четкие формулировки. Оказывается, новая политика. Оказывается, все будет меняться даже в том числе и по отношению к политическим заключенным. И хотя сейчас Чебриков еще не готов был всех выпускать, а только говорил о тех, кто заявил о том, что он ничего больше делать не будет. Ну или даже напишет это. Мы сейчас будем об этом говорить, как это требовалось сделать. Но, значит, Политбюро 25 сентября одобрило идею постепенного освобождения политических заключенных и поручила Чебрикову внести предложение в установленном порядке. И тут произошло то, о чем я говорил. Все ждали осеннего пленума, который дал бы ускорение процессу гласности и перестройки, но его не происходило. А произошло то, что, в общем-то, общество давно ожидало. Произошло прощение академика Сахарова, который находился в этот момент в Горьком. Это тоже была одна из совершенно... я бы сказал, отвратительных и совершенно бессмысленно жестоких акций со стороны советского правительства, не имея возможности каким-либо иным способом воздействовать на академика, его просто-напросто изолировали в Горьком без решения суда, ограничили его свободу только по решению директивных инстанций. Но вы прекрасно знаете, что это было прямое нарушение советской конституции. Никто не может быть ограничен в своих правах и свободах, иначе как по решению суда. И вот вдруг ни с того ни с сего гонимый и преследуемый даже в Горьком Сахаров, которого травили с помощью КГБ, приезжающих людей, которые с ним беседовали, к нему посылали агентуру, на него пытались воздействовать, пытались каким-то образом, я бы сказал, ограничить возможность передачи им хоть какой-либо информации за рубеж, хотя это было трудно сделать. Даже вынесли приговор Елене Боннер, жене Сахарова, чтобы она не ездила. Но в 1985 году Горбачеву пришлось пойти на уступки. Например, Боннер выпустили на Запад для лечения. И было понятно, что она там не будет молчать. Но пришлось закрыть на это глаза. И в данном случае это тоже была, я бы сказал, такая, с одной стороны, игра Горбачева, наращивать те самые пропагандистские усилия, а с другой стороны, это все-таки было осознание того, что ну, с Сахаровым поступили неправильно. Горбачев это вполне понимал. И в начале декабря 1986 года Сахарову вдруг установили телефон в квартире в Горьком, а через некоторое время ему позвонил Горбачев и сказал, что Сахаров может возвращаться в Москву. То есть также беззаконие было, собственно говоря, телефонным правом и телефонным распоряжением легко преодолено. Может быть, кстати говоря, это и легко делается, потому что если его незаконно отправили в Горький, то, собственно говоря, и исправить это нарушение законов тоже можно таким же, я бы сказал, легким директивным и волевым способом. Но событие, которое подтолкнуло решение проблемы политических заключенных, было трагичным. После объявленной голодовки умер в заключении Анатолий Марченко 8 декабря 1986 года в Чистополе. И этот случай имел очень громкий резонанс на Западе, потому что в конце концов стало понятно, что дальше этот вопрос откладывать просто нельзя. И только 26 декабря 1986 года Чебриков наконец подал записку в КГБ. Это была записка совместная КГБ, прокуратуры и Верховного суда, в которой излагал план освобождения политических заключенных. В записке он сообщал, что по обвинениям по статьям 70 антисоветской агитации и пропаганды и 190 прим, распространение заведомо ложных измышлений, порочащих советский государственный и общественный строй, Уголовного кодекса РСФСР и аналогичных статей республик, отбывает наказание 301 человек и находится под следствием 23 человека. Вот эти цифры уже были ближе к реальности, как вы понимаете, а вовсе не 240, которые Чебриков высчитывал для Политбюро изначально. Условием их освобождения в порядке помилования было непременное требование каждому заключенному подать заявление в Президиум Верховного Совета с отказом от враждебной деятельности в дальнейшем. И Политбюро ЦК приняло решение 31 декабря 1986 года одобрить записку. И, как говорил Горбачев в свое время, процесс пошел. 2 февраля 1987 года было сообщено, что в результате усилий по склонению политзаключенных к подаче заявления об отказе впредь от враждебной деятельности уже получены и рассмотрены 51 заявление. Поступило и не рассмотрено 19 заявлений, и здесь же содержались предложения распространить такой порядок освобождения из заключения на тех, кто числился рецидивистом, то есть по второму разу сидел за антисоветскую агитацию и пропаганду. И распространить на тех, на кого первоначальный план мероприятий, принятый в Политбюро 31 декабря 1986 года, не распространялся. Что касается будущего, то авторы записки полагали усилить контроль за применением статей 70 и 190 прим Уголовного кодекса и ограничить их применение, сделав ставку на воспитательные меры и меры предупредительно-профилактического характера, которые могли применяться в обстановке широкой гласности. То есть все. В этом смысле вот это решение означало, что отныне статья 70 и 190 в условиях, когда люди, которые ранее были по ним осуждены, выходят на свободу, уже, конечно же, работать так, как работало раньше, не будет. А что это означало для всей страны? Конечно, индивидуальная работа с заключенными, которые сидели, продолжалась. Но многие заключенные, которые подали такие заявления, это была на самом деле формальность. Если изначально Чебриков и его коллеги по КГБ думали, что это будет, я бы сказал, такая серьезная воспитательная мера, вот он напишет заявление, после этого он же не должен ничего делать в том же духе, что делал раньше. А на самом деле многие писали заявления совершенно, я бы сказал, такого вольного содержания. Здесь должна была быть только формальность. Вот подай какую-то бумажку, и тебя освободят. Я, по крайней мере, знаю от своих друзей, которые как раз в этот момент сидели и которые таким образом вышли. И они уже в своих заявлениях просто писали, что я и раньше не занимался враждебной деятельностью по отношению к нашему народу, избегая слова антисоветское, там, клеветническое и так далее, но и впредь не собираюсь делать ничего такого, что вредило бы нашему населению, а наоборот. Собираюсь, собственно говоря, говорить то же, что и говорил раньше, потому что это законно, ну и так далее, и так далее. Одним словом, меня раньше незаконно посадили, какой был смысл этого заявления, и поэтому я должен выйти на свободу. И все это, на самом деле, и все это уже работало. Это действительно так. Конечно, последние заключенные на самом деле, если мы посмотрим отчет о деятельности КГБ, последние заключенные были помилованы 137 человек в 1988 году. Но как пишет об этом справедливо Владимир Буковский, конечно, кто-то еще продолжал сидеть из наиболее активных и не желающих писать заявления, кто-то действительно из диссидентов не стал вообще не писать никакого заявления, и последние заключенные, которые, конечно же, были узниками совести, хотя имели статью 64, на которую не распространялся этот порядок, я бы сказал, помилования, они вышли только в 92 году. Но это, как вы понимаете, те самые проблемы, которые ни Горбачев, ни КГБ, конечно, не готовы были сразу решить. То есть это не было одномоментной амнистии, когда сказали, все, всех политических отпускаем, независимо от того, по каким статьям они сидели, и независимо от того, как они настроены, сидя в заключении. Конечно, уже в 87 году предлагалось изменить редакцию статьи 70, хотя весьма щадящие и косметические. Предлагали заменить антисоветскую агитацию на антигосударственную, ну и оставить статью без изменения 190 Уголовного кодекса. Вот согласно отчету о деятельности КГБ в 88 году, как я уже сказал, помиловано 137 человек, которые ранее сидели по статьям 70, 190 и 142 «Нарушение законов об отделении церкви от государства», 227 «Посягательство на личность и права граждан под видом исполнения религиозных обрядов Уголовного кодекса». И в настоящее время отбывающих наказание по этим статьям нет, писалось в данном отчете. Но это было лукавство, потому что остальные сидели по статье 64 «Измена Родине». Потому что вы же прекрасно понимаете, что если человек высказывал желание уехать за границу, его осуждали чаще всего по статье 64, потому что это, ну, так называемые изменнические настроения. В двух тюрьмах. Я сейчас не говорю о тех, кто сидел по статьям не 70-е и не 190-е, но те, кто по 70-е и 190-е, это были два исправительно-трудовых лагеря. Скальнинский ЭТЛ, это Пермь-36, и Дубравный ЭТЛ, это Евас и, собственно говоря, Мордовия. Ну, Дубравный ЭТЛ ведет свое начало еще с конца 20-х, начала 30-х годов, так что довольно был. Евас – это пункт, центр мордовских лагерей. Да, да, это Мордовия. Но, как вы понимаете, выход на свободу политических заключенных означал новую реальность для нашей страны. Но прежде всего, сразу же общественно-политическая активность, несанкционированная, стала всем видна и заметна. Я сейчас говорю уже даже не о молодежных, всевозможных течениях, организациях, о которых мы говорили в прошлой лекции, я говорю о общественно-политических организациях. Те, что? Значит, давайте смотреть таблицу внимательно. Вот у нас есть 85-й год. Привлечены за особо опасные госпреступления. Это статья 64 и статья 70. 70 дана в скобках, 22 человека. Вот здесь я даю это примечание. В 86-м году 43 человека. Из них за антисоветскую агитацию и пропаганду 16. В 87-м году уже за антисоветскую агитацию и пропаганду нет, но есть 14 человек за особо опасные. То есть я полагаю, что это уже статья только 64-я. И в 88 году 6 человек. То есть здесь, скорее всего, речь идет об обвинении измены родине, шпионаж. 64-я в той или иной вариации. Иные госпреступления, как вы видите, тоже убывают, но заметно, но не так значительно. Другие преступления нет данных в отчетах за 87 и 88 годы. И еще интересно, что профилактировано у нас с каждым годом все меньше и меньше. Посмотрите уровень профилактики, то есть вот это вот, я бы сказал, включение в репрессивный оборот органов КГБ, которое, хотя и не означало посадку, но означало довольно серьезную нервотрепку и запугивание. Это своего рода такое отеческое говорение со стороны оперработников или воздействие через агентуру, ну и общественные коллективы, но это в меньшей степени. Посмотрите, цифры примерно одного порядка, причем отдельные годы отличаются довольно значительно от среднего. Если средний принять за 15 тысяч человек, как это было в 78-79 году или в 80-м, то вы видите просто годы рекордсмены. 77-й год 19 тысяч, в 81-м 18 тысяч, а в 82-м году тоже 19 тысяч, и, наконец, 21 тысяча в 83-м году, это пик Андроповщины, и 84-й год, вершина застоя, опять 18 тысяч. Но это и есть, собственно говоря, та рутинная работа КГБ по запугиванию и воспитанию. И посмотрите, 85-й год, уже 15 тысяч человек. И заметьте, это примерно тот же самый процесс, который происходил в 65-м году после снятия Хрущева, когда мы отмечали очень резкое падение так называемых антисоветских анонимных проявлений. Листовок, призывов, писем. Почему? Потому что любая смена власти и какие-то широкие декларации рождают и ожидания, что вот сейчас все изменится, и все будет лучше. И поэтому нет смысла сейчас вылезать с той или иной критикой, потому что все вот прямо на глазах меняется. Здесь то же самое. Посмотрите, в 86-м году уже значительно меньше профилактированных, потому что, во-первых, с одной стороны, КГБ начинает проявлять определенную осторожность под влиянием установок на, я бы сказал, пропагандистский эффект по отношению к Западу. И то, что раньше рассматривалось как необходимое к профилактированию, теперь рассматривается уже как некое проявление, как вы понимаете, в ключе гласности, критики, развития критики, не должно быть зон вне критики. Ну а в 87-88 году в статистических отчетах КГБ просто перестают фиксировать профилактику как жанр. Это довольно интересно. Это не значит, что ее нет. Она, безусловно, есть. Потому что те группировки, которые возникают, с ними КГБ работает, и вот мы сейчас об этом и поговорим. То есть, когда люди увидели, что за критику власти им ничего не грозит, когда люди увидели, что обстановка в стране – это возможность высказываться смело и открыто, и когда люди, наконец, стали читать уже изменяющиеся и средства массовой информации, вспомните, когда изменился резко журнал «Огонек» от охранительно-мракобесного издания, он вдруг стал главным перестроечным изданием «Огонек» и «Московские новости». С 86 года эти газеты начали печатать острые критические материалы и даже предоставляли свои страницы уже в начале 87 года диссидентам, живущим за рубежом. Скажем, статья Максимова и Буковского в одном из весенних номеров журнала газеты «Московские новости» произвела просто эффект разорвавшейся бомбы. Они писали: «Если вы хотите выглядеть по-другому, если вы хотите быть другими, докажите это. Прекратите милитаризацию, прекратите все эти начальные военные подготовки в школе, отпустите всех противников режима, кто до этого сидел в тюрьмах. Ведите широкий диалог с общественностью». Это открыто печаталось уже на страницах газет. Поэтому вы прекрасно понимаете, что рядовые граждане сами стали проявлять активность, выходить на улицы и организовывать всевозможные неформальные организации, самодеятельные организации, которые, кстати говоря, возникали чаще всего как клубы в поддержку перестройки, как всевозможные общественные течения, которые занимались в том числе и политической деятельностью. И, конечно же, уже летом 87 года возникло то, благодаря чему мы сидим сейчас здесь. Это общество «Мемориал». То есть движение «Мемориал» сначала возникло как сбор подписей за установление памятника жертвам политических репрессий. Кстати, почему именно «Мемориал» он стал называться? Потому что это прежде всего было движение за создание памятника. А почему вспомнили памятник? Потому что об этом говорил Хрущев на 22-м съезде в заключительном слове. Он сказал, надо бы создать памятник жертвам политических репрессий. Но понятно, что Хрущев имел в виду пострадавших партийцев. У него была своя схема, я бы сказал, сталинского террора. Прежде всего, террор и репрессии против Ленинской гвардии. Но понятно, что в 87-м году активисты, общественные активисты, которые собирали подписи, они уже имели в виду, конечно, памятник вообще жертвам террора. Это движение набирало силу, и в 88-м году оно уже было не просто движением, уже было создано то, что называется «Мемориал». Была проведена «Неделя совести» в Доме культуры завода «Мэлс», и уже открыто писали в газетах о сталинских репрессиях. Но в 86-м и начале 87-го года и о Сталине, и о Берии стали появляться статьи в «Огоньке», в «Московских новостях», в других журналах. То есть вдруг была открыта тема истории. И, конечно, вопросы общественной активности, которая проявилась именно в этих неформальных и самодеятельных объединениях, стала предметом обсуждения на заседании Политбюро 18 июля 1987 года, и было принято постановление, кстати, Политбюро, которое звучало так: о негативных проявлениях в деятельности некоторых неформальных общественных объединений. То есть Политбюро уже не собиралось закрывать все общественные объединения и натравить на них КГБ, а всего лишь навсего собиралось локализовать и минимизировать те негативные проявления, которые могли быть, ну, явно, скажем, антисоветские. В КГБ обсуждали, какие следует принимать меры. Вот раньше рецепты были просты. Нужно было бы эти организации просто-напросто закрыть, разогнать и кого нужно посадить. Но теперь Чебриков, выступая в КГБ на совещании, понимал, что радикальное средство ареста уже не годится, и поэтому он говорил следующее. Это очень важные слова Чебрикова. «С помощью агентуры мы должны постоянно держать в поле зрения враждебные формирования, которые используют в своих целях создание неформальных общественных объединений. Организуя чекистскую работу по подобным группированиям, на данном конкретном этапе нужно сделать упор на такой практикой проверенной и оправдавшийся метод работы, как их разложение путем внесения идейных организационных разногласий в руководящие звенья, компрометации экстремистски настроенных лидеров, создание обстановки недоверия, вражды, взаимной подозрительности, продвижение в руководство группирований наших опытных проверенных агентов, способных оказывать реальное влияние на положение в них, направлять деятельность этих группирований в выгодные нам русла». Одним словом, этот рецепт, я бы сказал, абсолютно чекистский и абсолютно выверенный как некое универсальное средство, которое всегда применяли органы госбезопасности тогда, когда не имели возможности лобовым образом расправиться с какой-то организацией. Но этот, вот я бы сказал, метод, он очень хорошо просматривается на истории тех или иных неформальных объединений. Если мы посмотрим, проанализируем историю этих объединений, мы увидим те расколы, которые возникали, те споры и дрязги, которые возникали, они очень часто могут быть задним уже числом, анализируя, расшифрованы через эту формулу. В сентябре 1987 года КГБ собрали специальные совещания руководителей центрального аппарата и периферийных органов для выработки комплекса мер против неформальных организаций. И вот на этом совещании уже выступал первый заместитель председателя КГБ Филипп Денисович Бобков, который, как вы помните, возглавлял пятое управление много-много лет, и, я бы сказал, наработал достаточно богатый опыт борьбы с какими бы то ни было так называемыми враждебными проявлениями. И вот Бобков сообщил, что в стране уже действует множество общественных объединений и организаций, и классифицировал их на три группы. Первая группа, 32 тысячи, активно участвует в процессе обновления и перестройки, способствует росту активности трудящихся и является активными помощниками партии комсомола. Вторая группа, несколько десятков, в силу неясности целей попадают под влияние провокаторов и экстремистов. В этих объединениях идет борьба за здоровое ядро, не всегда в состоянии противостоять подстрекателям. В числе этих организаций Бобков называл «Память», «Клуб социальных инициатив в Москве», «Друзья Байкала» в Иркутске и ряд других. И, наконец, третья группа неформальных общественных объединений. По всей стране около 600 участников таких групп. Здесь он затруднился назвать число групп, но сказал, что около 600 участников. Объединения, идеи создания которых инспирируются из-за рубежа и принадлежат лицам, враждебно настроенным, маскирующим свою деятельность и замыслы демагогии перестройки, а на деле вынашивают цели подрыва нашего строя. Здесь он называл пресс-клуб «Гласность», группа за восстановление доверия между Востоком и Западом, заочный социально-политический клуб, рабочее объединение за социальную справедливость, группа «Аделаида» в Ленинграде, «Хельсинки-86» в Риге, группа по преданию гласности пакта Молотова-Риббентропа в Эстонии и другие. И Бобков попытался ободрить слегка растерявшихся сотрудников КГБ, которые слушали его выступление, и сказал следующее, что с демагогами, антисоветчиками уже и бороться не надо, как думают некоторые. Нет, это не так. И изложил свои рекомендации по организации чекистской работы против общественных объединений. Он сказал следующее. что будет естественно, продолжаться борьба с объединениями негативной направленности, и пояснил: «Не все товарищи поняли, а мы, наверное, не все толком разъяснили в связи с освобождением от отбытия наказания осужденных по статьям 70 и 190 и соответствующим статьям Уголовного кодекса и других союзных республик, лиц, отказавшихся от проведения враждебной деятельности. Было ясно и тогда, что часть из них лицемерит, но политически мы выиграли, а справиться с единицами не составит труда. И хотя некоторые из помилованных нарушили обязательства, издержки компенсируются позитивными результатами, которые направлены на утверждение демократии и войдут, и уже пошли на благо перестройки». Ну, в какой-то смысле эти слова Бобкова, в принципе, тоже являются такой своеобразной демагогией. По той простой причине, что значит пойдут и уже пошли на благо перестройки. Было понятно, что процесс на самом деле выходит из-под контроля КГБ. Если у КГБ нет такого мощного источника, нет такого мощного инструмента, как возможность посадить любого в тюрьму, значит КГБ в принципе беззубая организация, КГБ в принципе проигрывает. А ставка на разложенческую работу с помощью агентуры, как вы понимаете, ничего хорошего в конце концов не дает и не могла дать по одной простой причине. На примере борьбы с рок-музыкой. Посмотрите, что было тогда. Да, они приобрели определенную агентуру. Но ведь нельзя же остановить то, что неостановимо. Молодежь была, есть и будет. Молодежь будет сочинять и исполнять рок-музыку. И агентура здесь не поможет. Она может только информировать, но она не может предотвратить весь этот процесс. С этими перестроечными организациями, которые возникли, они то же самое не могли справиться по той простой причине, что... Это казалось только, что с единицами, с демагогами легко справиться. На самом деле, на стороне тех самых, кого они называли единицами и демагогами, была историческая правда. И нельзя бороться с исторической правдой или действительно с усталостью народа от того, что долгое время жили в несвободе и жили в затхлой атмосфере. Более того, в 87 году отсутствие статистических сведений о профилактике тоже объясняется тем, что и в этом направлении, даже внутри КГБ, прозвучала серьезная критика, что профилактика применялась без разбора, и профилактика применялась абсолютно без учета каких-то конкретных и индивидуальных особенностей человека, и, естественно, не приносила никакого хорошего результата, а наоборот приносила негативный результат, потому что запуганный человек, он не становится другом советской власти, как вы понимаете. И исследователи, которые, собственно говоря, занимались этим вопросом на теоретическом уровне КГБ, отмечали, приведенные в периоды перестройки проверки показали, что во многих случаях профилактика была необоснованной даже по существующей в тот период шкале оценок. То есть даже те оценки, которые были при советской власти, они вовсе не обязательно должны были вести к профилактике. Может быть, достаточно было просто зафиксировать что-то, но профилактика, как некий способ воздействия на человека, это уже все-таки открытое вмешательство КГБ в судьбу. Что же происходит после 86 года со статистикой арестов по так называемым антисоветским статьям? Как мы понимаем, все, это все кончается. Но, что интересно, есть некоторая инерция. В 86 году все-таки еще заводятся надзорные дела прокуратуры, и они нам как раз дают некий индикатор, некое знание о том, что происходит в этой сфере. Вот давайте посмотрим. Есть замечательная книга, которая называется «Сборник, каталог надзорных дел прокуратуры, которые хранятся в Государственном архиве Российской Федерации». Называется эта книга «58.10». И в ней, собственно говоря, работа прокуратуры по контролю за органами КГБ в части расследования преступлений против порядка управления и госпреступлений. И по каждому такому расследованию возбуждалось и надзорное дело прокуратуры, которое следило за процессуальными бумагами, за сроками содержания под стражей, за продлением этих сроков. На все это нужны были санкции прокуратуры. Прокуратура же санкционировала и аресты по этим делам. Следовательно, в прокуратуре сохранялись копии бумаг, которые, соответственно, хранятся и в архивно-следственном деле. Посмотрим статистику. В 1986 году было заведено дело надзора на 48 человек, в 87 году на 19 человек, в 88 году на 13 человек, в 89 на 6, в 90 дел не зарегистрировано. То есть это не значит, что все эти дела закончились арестом. Они возбуждались, они могли закончиться арестом, но человека могли выпустить, или мера пресечения могла быть не арест. Одним словом, понятно, что если мы говорим о некотором запаздывании решений, то, конечно, какие-то дела по антисоветской агитации и пропаганде могли возникать и осенью 1986 года. Но эти случаи надо отдельно отмечать. Ну вот давайте посмотрим в 87 году, что стало с этими делами, по которым прокуратура возбуждала надзорные производства. Вот в 87-м их 19 человек. Либо они не дошли до суда и прекращены за отсутствием состава преступления, либо прекращены в связи с изменившейся политической обстановкой. И вот интересен итог таких дел. Например, в 88-м году, 18 апреля, было прекращено дело на двух баптистов, евангелистов и Сталина в связи с разрешением выезда им за границу. 30 сентября прекращено дело участника митинга в Риге в память о советских депортациях 1941 года, так как он был оправдан судом. 10 ноября за недоказанностью прекращено дело украинского активиста национального движения, выступавшего с речами на митингах и обвиненного в экстремизме. То есть, судя по всему, в данном случае уже и судебные органы, и прокурорские не выступали, я бы сказал, сообщниками КГБ в ведении подобных дел, и дела чаще всего прекращались на стадии расследования. Но подкосило, конечно же, влияние Чебрикова совсем другое событие. Когда, и мы на этом сегодня заканчиваем, когда мы говорим о КГБ, это была организация, которая, конечно же, была вне критики в брежневское, андроповское, горбачевское, да и в раннее горбачевское, да в черненковское и в раннее горбачевское время. Но гласность и свобода многих средств массовой информации привели к тому, что стали всплывать наружу дела, когда КГБ использовались в качестве инструмента для подавления не просто инакомыслия тех, кто выступал против советской власти, а тех, кто просто иногда критиковал советскую власть в силу своих служебных особенностей, в силу своей служебной работы. Вот, например, корреспондент журнала «Советский шахтер», который был в Ржевградской области, Берхин, был арестован сотрудниками управления Комитета госбезопасности именно потому, что обком хотел, чтобы критика угледобывающей сферы не выходила на страницы журнала «Советский шахтер». То есть дело было явно инспирировано, надумано, корреспондент был арестован. И посмотрите, что происходит. После выступления газеты «Правда» 4 января 1987 года в защиту арестованного Берхина, но он был к тому времени уже выпущен, безусловно, тут же, через 4 дня, откликается председатель КГБ Чебриков и увольняют начальника областного управления КГБ Диченко, генерал-майора, и выгоняют из органов. Все. Понимаете? И теперь, собственно говоря, то, что раньше называлось «зона вне критики», является зоной, которую критикуют в советских газетах и журналах. То есть КГБ в данном случае переходит в положение обороняющейся организации, оправдывающейся. И как после этого вести дела против всяких неформальных организаций? И как после этого пытаться на кого-то воздействовать, когда просто объявят врагом перестройки, сторонником консервативных сил? Одним словом, Чебрикову в 1987 году приходилось довольно сложно. И это не первый скандал, который возникал в 1987 году. Конечно, в стране еще продолжалось то, что называется такая псевдореволюционная эйфория. Как мне кажется, это демонстрация осени 87 года, когда делегации коммунистических и рабочих партий приехали на празднование 70-летия октября в Москву, был большой доклад Горбачева. Но докладу Горбачева предшествовал скандал, который вышел на странице печати довольно быстро. На Октябрьском пленуме, где Горбачев обкатывал теоретические положения своего доклада, с которым он должен был выступить публично в начале ноября, он, во-первых, давал оценки Сталину, сталинизму, то есть уже появилось слово «сталинизм», хотя раньше, при Хрущеве, напрочь отрицали, я бы сказал, как клеветнический термин слово «сталинизм». Сталин – это всего лишь навсего, я бы сказал, наслоение и дурные последствия, связанные с культом личности. Сталин не изменил природу советского социалистического строя, как об этом говорилось при Горбачеве, при Хрущеве. При Горбачеве акценты были расставлены, конечно же, несколько иначе, хотя тоже, конечно же, Горбачев не говорил о том, что речь идет только о культе личности. Горбачев уже говорил о том, что вина Сталина огромна и непростительна, и уже можно было говорить и о сталинизме, как о некой деформации советских принципов. Вот эти теоретические, я бы сказал, постулаты, они тоже пришли не случайно. Как я уже говорил, уже летом 87-го года активно собирались подписи за памятник жертвам политических репрессий. И в конце концов, речь Горбачева в октябре 87-го года была своего рода реакцией, то есть закреплением того, что в обществе уже проговорили и обсуждают вовсю. Но нельзя было не сказать на этом торжественном заседании ни слова о том, какой же была все-таки эта история 70-летняя. Нельзя было умолчать о Сталине. Заметьте, что если мы сравним этот доклад Горбачева с докладом, который 10 годами раньше, в 77-м году делал Брежнев, это то, что называется совершенно разные доклады. При Брежневе ни слова не говорилось о том, что были какие-то чудовищные репрессии. При Брежневе вообще это все скрывалось. Поэтому реакция общества была, естественно, в 87-м году, как можно больше об этом говорить, потому что об этом не говорили раньше. Поэтому здесь, на трибуне Мавзолея, когда идет парад и демонстрация трудящихся, вы как раз видите Чебрикова слева и Громыко справа. Ну и, конечно, наш большой друг Фидель Кастро в числе приехавших на это торжественное мероприятие. Скандал в Ворошиловграде был не единственный. Ровно такой же скандал произошел и в Одессе, где КГБ несправедливо преследовали начальника отдела борьбы с хищением социалистической собственности, то есть сотрудника МВД. И это тоже, кстати говоря, было довольно громкое дело, о котором много говорили. Но вы можете прочесть об этом, будьте здоровы, вы можете прочесть об этом в газетах тех лет. Эта газета, по-моему, я сейчас не помню. Но могу дать ссылку, если кого-то это интересует. Сейчас посмотрю. В комитете партийного контроля. Не написал. В следующий раз скажу, кто интересуется. И целый ряд подобных историй, когда выяснилось, что сотрудники КГБ предстают далеко не в лучшем свете, потому как либо срастались с местным областным партийным начальством и, естественно, вели борьбу с противниками этого начальства из числа как раз или работников МВД, или сотрудников партийных органов, или корреспондентами газет. Реформа, которую провели в партийном аппарате после 19-й партийной конференции, которая закончилась в июле 1988 года, означало, что сокращается число отделов ЦК, и Чебриков, в конце концов, ушел с поста председателя КГБ, оставшись секретарем ЦК, который должен был курировать теперь всю правовую сферу, социально-правовую сферу, а на его должность был избран председателем КГБ не первый заместитель, не Бобков, а был избран Владимир Александрович Крючков. Об этом избрании мы поговорим на следующей лекции, которая у нас будет посвящена теме КГБ и путч августа 91 года. Я думаю, что на этом мы завершим. Вот. А забегая вперед, скажу, что, конечно же, обстановка в стране настолько сильно изменилась к концу 80-х годов, что стали происходить события, которые раньше было трудно даже себе представить. Когда на партийном собрании в городском отделе КГБ могли исключить из партии начальника отдела, и он тем самым терял не только свою партийность, но и свою должность. То есть это вот тот элемент проявления, собственно говоря, не только гласности и критики, но и демократии внутри самого КГБ. Но внутри самого КГБ после 87 года стали происходить сложные процессы, потому что происходило расслоение сотрудников на тех, кто перестройку поддерживал, и тех, кто вдруг начинал понимать, что страна идет куда-то не туда. Это довольно сложный процесс, как вы понимаете. Вот мы об этом будем говорить в следующий раз. Так, спасибо за внимание. Какие есть вопросы, напоминания? Давайте через микрофон. Как говорил Михаил Сергеевич, даду-даду. Всем даду слово.
Спасибо. Спасибо большое. А может такой вопрос? Вот по лекции я понял то, что фактически вот падение КГБ произошло всего за несколько... Ну, как бы... Вот до нескольких лет они пришли к тому, что они исключают своего начальника из своего ряда. Скажите, личные какие-то счеты с сотрудниками КГБ проходили? Ну, были такие случаи, когда граждане сводили счеты с бывшими чекистами?
Нет, ну обстановки, я бы сказал, такой травли и преследований чекистов не было ни тогда, ни даже после путча. Вы прекрасно понимаете, что в конце концов до таких уж жестоких революционных событий в нашей стране дело не дошло. Но когда мы говорим о сведении счетов, вы знаете, это та история, когда было много гласности, много выступлений, когда уже не было, я бы сказал, неприкасаемых в смысле критики. Как правило, все чекисты стали говорить, что они... Просто время было такое, они выполняли закон. Просто раньше был такой закон, теперь другой закон. Мы всего лишь навсего служим государству. И обидно обижаться на кулак, который наносит удар, а ведь на самом деле руководит-то всем голова. То есть чекисты стали все сваливать, все эксцессы сваливать на коммунистическую партию. Это у них была любимая песня, начиная с конца 80-х годов и началом 90-х. Поэтому, понимаете, когда мы говорим о расправе, с кем боролись чекисты в советские годы? Чаще всего с кем? С диссидентами, на арест которых можно было ходить, в общем, с голыми руками, безоружными. Что вы, диссиденты, отстреливаться будут из своих квартир, что ли? Понимаете? Известна хрестоматийная история, связанная с... Ее рассказывал Сергей Адамович Ковалев, как его арестовывали, по-моему, в 1974 году, я уже не помню, может быть, я год путаю. Его вызвали в московское управление. Его собирались арестовать. Вот он сидит там в коридоре. Ему говорят, подождите, подождите. Ходят, какие-то бумаги носят. Он сидел час, сидел два. Потом ему надоело, плюнул, и он ушел. Только через 4 дня к нему явились домой с негодованием. Почему вы ушли? Как это возможно? Он говорит, что я должен сидеть, дожидаться чего-то? Если у вас ничего не готово, я пойду домой. Понимаете, это вся такая, я бы сказал, ситуация анекдотичная. Когда... КГБ боролась с приличными, воспитанными и хорошими людьми. Только потому, что у них другие взгляды. Понимаете, они же не, в конце концов, бандитов по лесам гоняли. Это когда-то было. Понимаете, когда действительно можно было получить и пулю. КГБ воевал против безоружного советского народа. Причем воевал с ними совершенно негодяйскими методами. Портя им жизнь, отравляя им жизнь и... при этом оставаясь совершенно безнаказанным. Но те люди, которых преследовал КГБ, это были нормальные, приличные люди. Они не вынашивали замыслы мести. Вот я выйду из тюрьмы, кто-то из них говорил, и пойду и перестреляю точно тех, значит, сотрудников КГБ, которые меня сажали. Но это абсурд, понимаете? Это лишний раз доказывает, в общем-то...
Никита, вот в эту же тему, вот мы в свое время не понимали, вот действительно, чего добивается. Вот мы молодые люди, учимся в институте за бесплатно, все хорошо. И тут появляются, выходят какие-то странные люди, выходят на Красную площадь, что-то требуют. И вот говоришь действительно вот с офицерами того времени, да, которые служили, я спрашиваю, тут нормальный человек разве пойдет выступать против ввода войск в Чехословакии там, в 68-м году на Красную площадь? Он говорит, больной-то не всякий пойдет. Вот они что, не понимали, что они делают, вот на что они шли?
Понимали.
И тот же вопрос, психушка как метод репрессии.
Они понимали, но они понимали и другое. Они понимали, что стыдно жить в стране, которая делает это от их имени. Ведь у нас в стране все делалось от имени народа. Если вы посмотрите на те или иные мероприятия партии и правительства, как плохие, так и хорошие, я имею в виду, как ущемляющие права, так и расширяющие права или дающие какие-то блага. Введение дополнительного субботника или введение дополнительного выходного дня. Всегда вам писали в газете по просьбе трудящихся. И это была такая, я бы сказал, избитая фраза, что все уже давно над ней смеялись. А если завтра трудящийся попросит о чем-то несусветном, что это тоже будет выполнено. Поэтому, понимаете,
с собой приносить,
выйти на площадь, да. Выйти на площадь человек мог только в силу того, что он обостренно воспринимал то, что от его имени творится зло.
А вот Запад им не помогал, не подталкивали ли их к этому? Не говорили, нет, вот вы выйдете, а мы вас там прикроем, защитим, знаете, каким-то образом.
Знаете, КГБ мог спрашивать этих людей сколько угодно. Вы что, вот голос Америки послушали, вам кто-то сказал выйти. Большинство чекистов, кстати говоря, они не были глупыми людьми, кто даже работал в этой идеологической сфере. Они прекрасно все понимали. Но они считали, что ты должен соблюдать правила игры. В данном случае они считали, что неразумно лезть. И отсюда же, собственно, продолжение той линии относительно психушек, которую наметили еще при Хрущеве. Хрущев по простоте душевной, по-моему, на июньском 1963 года пленуме говорил: выступать против советской власти, которая хороша во всех отношениях, может только сумасшедший в нашей стране. Конечно, сразу при Хрущеве это не взяли на вооружение, а в 1969 году, была даже, по-моему, одна из записок Андропова, это стали использовать активно. А почему бы и нет? И это тем самым не ухудшает судебную статистику. Ну, он же просто больной. Когда как боролись с группой по укреплению доверия между СССР и США? Их старались уже в психушку сажать, а не срок им давать. Потому что, ну как ты дашь срок человеку? Они вроде не занимаются антисоветской деятельностью. Они вроде говорят, что нужно укреплять меры доверия между СССР и США. В силу того, что ядерное противостояние столь опасно, что война может, собственно говоря, из-за случайности развиться. А война ядерная – это уничтожение всего человечества. И мириться с этим никак нельзя. Но ведь это абсолютно такая пацифистская линия, которая страшно не нравилась Кремлю и КГБ. И КГБ боролась с группой доверия более яростно даже, чем с какими-нибудь распространителями фонда помощи политическим заключенным. Тех просто, конечно, чаще сажали. А здесь нужно было что-то противопоставить, а противопоставить нечего. Поэтому здесь шли в ход психушки, здесь шли в ход действительно такие, я бы сказал, подлые методы воздействия, после которых, как вы понимаете, никакое КГБ никогда не оправдается и не повысит свой имидж. У меня нету. У меня нет, но я думаю, что она есть. Нет, я думаю, я надо посмотреть. Посмотрите, мы спросим у Геннадия Кузовкина, который вызывался тоже поучаствовать в наших лекциях и поговорить о самиздате, но пока до сих пор, как вы понимаете, не созрел. Вот он может сдать статистику, связанную с психиатрическими репрессиями, но они точно есть.
Они же учитывались. Я задал вопрос Ольчанскому, известному юристу России. Он сказал, психически больного человека имеет право сажать из психиатрической больницы, которая там сосиски, картошка, не имеет права даже в больнице Гащенко, не из самоотделения, вот человек, и там уже лежать, не имеет права даже сажать.
Нет, дело в том, что был принят специальный закон в 1988 году, когда пытались ограничить и, собственно говоря, произвол, связанный с незаконным использованием психиатрии. И тогда уже действительно есть неотложные случаи, когда пациент представляет угрозу для себя и для общества. Ну, знаете, какие-то особо буйные приступы, когда действительно опасно. А все, что раньше проходило под выдумкой советской психиатрии, вялотекущая шизофрения, вот все, что придумали доктора и профессора Морозов, Лунц и же с ними, руководители Института Сербского, все это, конечно же, уже в 1988 году иначе оценивалось. Но, заметьте, советская психиатрия до того доигралась, что ее, собственно говоря, третировали и критиковали на каждом всемирном съезде психиатров, и в конце концов они даже на какие-то съезды не ездили или даже были исключены. Это вот историю 1977 года. Есть хорошая книга Анатолия Стефановича Прокопенко, называется «Безумная психиатрия». В ней как раз рассказана история и использования психиатрии в политических целях, то есть в целях изоляции тех или иных людей, кто являлся с точки зрения власти противниками, как и те директивы и те идеологические контркампании, которые вел ЦК КПСС против Запада, пытаясь оправдать советскую психиатрию. Но ведь над диагнозом вялотекущей шизофрении смеялись все. И чаще всего случалось, что те, кого у нас признавали психически больными, Буковский, Григоренко генерал, то есть те люди, которые составляли, в общем-то, первую линейку известных советских диссидентов, никто не находил у них никаких болезней на Западе. Вдруг выздоровели, да. Хорошо лечили.
Никита, вот вспомните, пожалуйста, эпизод еще по поводу Ельцина. Когда вот был, собственно, пленум со скандалом с этим, да?
А, да, я не досказал.
Когда Борис, ты не прав. И вы анекдот, кстати, обещали рассказать.
Нет, на пленуме не было Борис, ты не прав, это на партконференции.
О, да, партконференции, да. И вот там, что меня-то вот, когда я вчитывался во все это, да, вот они уже собираются расходиться, да, и Горбачев настаивает, вдруг у товарища Ельцина есть вопрос. Вот. А зал говорит, нет, давайте уже разойдемся, хватит, да. Он настаивает, у товарища Ельцина есть вопрос. Вот что это было?
Я думаю, что это была вполне сознательно рассчитанная, я бы сказал, такая горбачевская, не провокация, а такая линия на то, что все должно быть проговорено. Это может быть, с одной стороны, объяснено как его попытка быть открытым, а с другой стороны, ведь еще до этого пленума он получил от Ельцина письмо, где тот в довольно нервной манере писал о том, что перестройка буксует, все идет не так. Одним словом, такое критическое письмо, которое можно было расценить как направленный против Горбачева или его непосредственного руководства. Знаете, в конце концов, Политбюро – это ведь коллектив. Ельцин – кандидат в члены Политбюро, он член коллектива. Но он мог бы там высказаться. А он написал записку, он написал письмо. Не помню, было ли в этом письме что-то об отставке, но Горбачев мог бы не предоставить ему слово на пленуме, и ничего бы не произошло. Но Горбачев предоставил ему слово на пленуме, Ельцин выступил с довольно сбивчивой речью, которая вызвала негодование, тоже дружно организованное со стороны Горбачева и остальных членов Политбюро, и дальше уже было принято решение, что Ельцин, ну такой, я бы сказал, взбалмошный человек, не может руководить московским горкомом партии и вообще входить в высший партийный ареопаг. Это так, внешняя сторона событий. Я вам рекомендую взять журнал «Известия ЦК КПСС», который в 89-м, по-моему, году опубликовал полную стенограмму этого пленума и какие-то еще материалы, и это откроет вам глаза на то, что, собственно говоря, произошло с Ельциным. Потому что у меня впечатление, что Ельцин действительно решил, что сейчас пришло время, когда можно говорить открыто все и обо всем, и если он выступит на пленуме, это его, собственно говоря, даже несколько поднимет в политическом весе, потому что члены ЦК, которые тоже открыто выскажутся, они скажут, да, Михаил Сергеевич, решительнее надо двигать перестройку, что-то мы буксуем, что-то мы запаздываем. Но элемент отставания реальной жизни и перемен, которые ждало общество, от декларации, которую делал Горбачев, было вполне очевидным. И поэтому, конечно же, в этом отношении можно было и нужно было выступать. Но Ельцин плохо рассчитал политически. Пленум-то был посвящен как раз обсуждению доклада Горбачева, а никакие другие вопросы на нем не должны были рассматриваться. А здесь получается так, что у нас у всех праздник, у нас впереди 70-летие Октябрьской революции. Тут вдруг вот вылезает кто-то и говорит, перестройку не так делаем, не туда идем. Но это праздник портить, понимаете? Ты вот после праздника выступай на каком-нибудь пленуме и то же самое говори. Между прочим, если бы Ельцин выступил на следующем пленуме, когда обстановка уже всерьез изменилась, такого эффекта не было бы. Но Ельцина стали уничтожать политически. И Ельцина тут же очень полюбил народ. Когда его сняли с должности первого секретаря Московского горкома, а он говорил, я болен, и даже пытался зарезаться потом ножницами, вот тут сказали, какой человек, вот за народ болеет, вот он же наш. И вот, а эти партбюрократы. А что бы изменилось, я говорю, если бы он выступил на полугодом позже? А тогда уже возник в январе 88 года Карабах, и уже проблемы у страны стали назревать совсем другие, вы понимаете. И более того, уже попытки каким-то образом вернуться на, я бы сказал, такой охранительно-традиционный путь, они уже проваливались, что называется, даже в общественном сознании. А 87 год все-таки это вот год перелома, это год возникновения массы политических и неформальных организаций с одной стороны, и год, когда КГБ уходит в глухую оборону и только фиксирует события. Нет, конечно, портит жизнь общественным организациям, пытаясь поссорить их лидеров. А в мемориале, например, какую записку написали в ЦК КПСС в 88-м году или 89-м? Что мемориал, в принципе, хорошая организация, но верховодит этой организации экстремисты. Надо, чтобы это был союз репрессированных, тех, кто отсидел. И надо создать не общество мемориал, а фонд мемориал. То есть некая организация, которая денежно и материально заботилась бы о бывших заключенных. А эти создают общество, которое имеет политические задачи, которое собирается заниматься политикой. И дальше перечислялись, естественно, значит, наши коллеги, как экстремисты, которые верховодят мемориалом и которым надо что-то противопоставить. Попытки были, мы, собственно, знаем все эти истории, связанные с мемориалом, но это я говорю о том, методы и формы работы КГБ.
Скажите, пожалуйста, у меня сразу три вопроса, можно?
Да.
А был ли когда-нибудь Ельцин на трибуне Мавзолея? Это первый вопрос, когда-нибудь выступал. Второй вопрос. Есть такой фильм «Шизофрения». Абдулов в главной роли, там его заставляют сотрудник КГБ стрелять по... Так. Ну, подставили его там, он стреляет по ТАСС,
понял,
журналисту.
Понял.
Да, и третий вопрос. Есть такой журнал «Вопрос истории». Как он сейчас существует или нет вообще?
Существует. Значит, первый вопрос очень простой. Как только человек стал кандидатом в члены Политбюро, и он является, собственно говоря, жителем Москвы или работает в Москве, он будет ходить на трибуну Мавзолея два раза в год точно, 1 мая и 7 ноября, и все остальные разы, что называется, факультативно. Если какой-то митинг, если кто-то умрет, или каких-то особо важных космонавтов встречают и так далее, и так далее. Второй вопрос относительно манипуляции сознанием и так называемого зомбирования, это, конечно, все то, что называется фантазийно-цветочное. Знаете, такое, кодирование и так далее, и так далее. Для кино хорошо, для жизни, как вы понимаете, ничего общего не имеет. И «Вопрос истории» издается журналу, и этот журнал, к сожалению, печатает статьи, которые мы тут, кстати говоря, на одной из лекций критиковали, которые подвергают сомнению некоторые вполне очевидные исторические источники и документы. То есть там... Что? «Вопросы истории», ту статью, которую мы критиковали, статья Дугина, относительно шифра телеграммы Сталина 10 января 1939 года, если помните такой разговор, где он просто наводит тень на плетень и сеет сомнения в том, подлинный ли это документ. Статья написана, я бы сказал, обстоятельно, но беспомощно и непрофессионально с точки зрения исторической. То есть там содержится ряд утверждений, которые показывают, в общем, не ту квалификацию у автора, которая должна была быть для данного журнала. Вот эта вот пониженная планка при приеме публикации, почему никто не отсмотрел и не сказал, что мы это публиковать не должны, потому что это не является исторической статьей, это какая-то, я сказал, полемика с совершенно негодными аргументами. Но тем не менее. Анекдот?
Да, я хотел спросить, насколько изменилась, во-первых, риторика в отношении Ленина, то есть как, насколько он уходил из речей, из звучания партийных лидеров, а во-вторых, как в странах соцлагеря относились к советской перестройке? Спасибо.
Значит, Ленин никуда не уходил, естественно, что вся горбачевская риторика 87-го года и в осуждении Сталина, и в восхвалении нашего исторического пути, она, безусловно, строилась на новом, в кавычках, понимании Ленина и ленинских идей. Сверяясь с Лениным, вперед, за чистый и честный облик партийца, возвращение, то, что называется, настоящих ленинских норм, это некоторых и испугало. Некоторые поняли так, что теперь с помощью опять этой ленинской трескотни второе дыхание в советские порядки будет, что называется, вдуто. И опять эти, собственно говоря, советские принципы, нормы, пропаганда также будут продолжаться. Но это, я бы сказал, был недальновидный взгляд на вещи, потому что было понятно. Как только мы развязываем общественную активность, у нас, собственно говоря, во-первых, начинается то, что Горбачев любил называть плюрализмом мнений. Плюрализм мнений – это без пяти минут социализм с человеческим лицом, а социализма с человеческим лицом, как вы понимаете, не бывает. Потому что социализм, как говорил Орвел, это всегда отпечаток с подошвы сапога на лице человека. Поэтому человеческого лица у социализма быть не может. То есть это значит, как только плюрализм мнений и свобода высказываний, социализм кончается. Возвращаясь к Ленину, вспомните, что Ленин говорил, когда его критиковали и говорили, почему вы не разрешаете свободу печати в Советской России. 18-й год. И Ленин сказал, мы не идиоты, чтобы кончать жизнь самоубийством. Для Ленина свобода высказывания мнений – это самоубийство для его диктаторского и тоталитарного режима. Это вполне очевидная вещь. И то же самое происходило в Советском Союзе. Поэтому, затеяв перестройку в том русле, в каком она пошла, затевался, собственно говоря, тот процесс, который всегда пугал когда-то Брежневское политбюро, которое в газетах 80-го года о Польше, о солидарности писали, идет демонтаж социализма. Так вот, в Советском Союзе, когда начали разрешать индивидуальное предпринимательство, в принципе, подкапывались под те основы, которые и есть некое социалистическое бытие. Никакой частной инициативы экономической не могло быть. Но если вы разрешаете плюрализм мнений, вы не можете отставать в экономическом отношении. Поэтому экономическая, я бы сказал, подвижка, выход на мелкое частное предпринимательство случилось раньше, чем гласность и демократия. А о индивидуальной трудовой деятельности заговорили уже весной 86 года. И уже пленум июня 86 года был посвящен этим вопросам. Другое дело, что у всех, конечно, заходил ум за разум, когда они пытались совместить указ об индивидуальной трудовой деятельности с указом о усилении ответственности за нетрудовые доходы. Все делалось одновременно в стране, понимаете? Это тоже своеобразная история. Да, вы хотели что-то сказать. Нет, они появились. Те, которые говорили, что вы делаете, все развалите, они появились тогда, когда тоже стало можно говорить. Пока нельзя было говорить, они тоже помалкивали. Но эти люди появились, собственно говоря, в 88 году. Это уже проявилось в выступлениях на 19-й партийной конференции. Посмотрите на стенографический отчет 27-го съезда. Там все читали его и говорили: смотри, у Кунаева перестроечное выступление, у этого перестроечное выступление. Никто не говорил о том, что не надо менять курс. Курс надо менять, потому что это назрело. Но в 88 году уже появились люди, начиная с Бондарева, который, вы известный писатель, который сказал на 19-й панконференции, что это у нас за курс такой. Мы напоминаем самолет, который взлетел с аэродрома, а при этом совершенно не поинтересовался, есть ли там, куда он летит, аэродром, чтобы приземлиться. Вот это вот образ, который потом перепевался и пересказывался во многих газетах, но это уже и было, собственно говоря, первое такое, я бы сказал, образное выступление антиперестроечных сил. Но это лето 88 года. А первое выступление было декларативное в газете «Советская Россия», когда некая Нина Андреева, преподаватель общественных наук, из города Ленинграда написала статью «Не могу поступиться принципами». И все ее стали одобрять сначала. Горбачев где-то был в отъезде, как всегда. А потом разразился скандал. Но об этом мы поговорим в следующий раз. Нет, ну я не знаю, выгнали из партии. Она, может быть, сама ушла. Исключили? Кто? А, простите, соцстраны. С соцстранами все очень просто. Больше всего меня удивил Тодор Живков, который перестроился, как только услышал, что надо перестраиваться. Тут же. Я читаю в наших газетах. Тодор Живков сказал, что не надо носить на демонстрациях портреты руководителей. Это нескромно. У нас еще носили. А Тодор Живков уже перестраивается. Ярузельский. Он приехал летом 86 года в Москву. О чем-то разговаривал с Горбачевым. Ну, были переговоры довольно большие. И только потом мы узнали, что говорили и об истории, и о том, что необходимо заполнять какие-то белые пятна. То есть Ярузельский поднимал те вопросы, которые, собственно, историки Польши всегда поднимали. Те проблемы, связанные с репрессиями. Ярузельский уже об этом говорил. А то, что они о чем-то важном говорили, в газетах, конечно, не печатали. То есть вот есть официальные речи. Ну, как обычно, приехал руководитель, был дан обед, на обеде обменялись речами, провели переговоры, выпустили коммюнике, уехал. А потом вдруг через неделю я читаю в газете «Правда», что в Польше будут освобождены интернированные, которые были интернированы, когда было введено военное положение 81 года. Там у них все время менялся режим, там все мягче, мягче, мягче. И, наконец, в июле 86 года было принято решение всех отпустить, все. И это для меня было ново. Я понял, что на самом деле и у нас начнут отпускать политических заключенных. Ровно в этот момент я понял, что это будет происходить у нас тоже, потому что без разрешения Москвы никто бы в Польше этого не сделал. Но Ярузельский ведь, его заслуга в том, что он поставил этот вопрос. Другое дело, что его вина перед польским народом гораздо больше, чем эта заслуга, когда он стал эту вину искупать. Но тем не менее, И у меня когда-то даже был по этому поводу с Адамом Михником разговор, который говорил, что вот январский пленум 87-го года очень важный, потому что те кадровые вопросы, которые там решают, ну, то есть принципы работы с кадрами, принципы открытости, принципы большей гласности, там много чего прозвучало интересного, и Горбачевский доклад был интересен на этом пленуме. Я говорю, нет, вот в июле 86-го года уже было понятно, что серьезные перемены действительно уже идут, что это не декларации, что это реальные шаги. Вот. Но, конечно, надо ориентироваться не только на какие-то заявления прессы, но и нормативные документы. Пленум – это нормативный документ, и резолюция пленума определяет жизнь в стране. Нет, это полная ерунда. Никто в войска Польши вводить не собирался, потому что, во-первых, северная группа войск там и так была для обеспечения коммуникаций между группой советских войск в Германии и Москвой. Она была не очень, может быть, многочисленной. Учения какие-то проводили, но, в конце концов, Москва прекрасно понимала, наученная опытом чехословацких событий 68-го года, что этого повторять нельзя, потому что это будет просто полный крах. Если до этого за Афганистан нас гонят отовсюду, и мы, естественно, находимся под эмбарго, а это было, то после этого, в общем, просто два шага уже там до войны. Никто не простит. Поэтому задача была Кремля заставить поляков сделать так, как надо. И Ярузельский был как раз тем человеком, который ввел военное положение. Когда Кремль убедился, что Станислав Каня, который был избран после Герека первым секретарем ЦК ПОРП, совсем не справляется с этим, его заменили на человека в военной форме. И Ярузельский мог себя мыслить и числить спасителем Отечества, который спас от чего-то еще худшего, но на самом деле этим он должен был бы оправдываться на суде, а суда он всячески избегал. Он должен был доказать, а действительно Советский Союз собирался ввести войска? Нет, конечно, не собирался. Я об этом говорил Суслов на ноябрьском пленуме 1981 года. И они сколько раз ездили и на тайные переговоры. И польская комиссия Политбюро была создана специально. Заседали раз в две недели или раз в неделю. И все время обсуждали польские дела. Как заставить поляков ввести, собственно говоря, порядок в кавычках социалистический, а этих всех изолировать. Советская? Советская система 70 лет держалась, потому что она держалась на насилии, либо страхе применения этого насилия и на принудительном труде. Про социалистические страны отдельно рассказывать не буду. Но мы не можем объять необъятное. Я и так, вообще говоря, мне кажется, слишком многословен, слишком много чего рассказываю. А что Китай? Китай в этот момент уже провозгласил курс на 4 модернизации, 78-й год. Уже была принята программа, за которой стоял Дэн Сяопин. Но мы же говорили на прошлом занятии, Китаю это можно было это сделать, а нам нельзя. Китай мог купить все, что угодно в качестве технологии и осваивать это производство у себя, а нам не продавали технологии.
К перестройке они как относились к Советскому Союзу?
К перестройке, да, простите. Значит, в ГДР отставало от перестройки. Здесь даже стали запрещать определенные журналы, которые выходили в СССР. Например, «Спутник», дайджест такой был по страницам советской печати. И Хонекер страшно это не любил. А все остальные страны, ну, сложнее немножко с Румынией, она всегда была на отшибе. А все остальные страны шли в фарватере. И вот пример Живкова, я считаю, самый такой яркий. Ну, может быть, чуть-чуть там... Чуть-чуть то, что называется, тормозил Густав Гусак. Ну, для каждого из них ждала своя революция. Кому-то совсем плохо, как Чаушеску, а кому-то просто открыли путь на пенсию. Не знаю, нет. Дело в том, что Фидель сильно в такие дела-то не лез, потому что он прекрасно понимал, где Советский Союз, где перестройка. Единственное, что волновало таких людей, как Фидель, сколько Советский Союз будет ему дальше платить. Как только... У него трудные времена настали после крушения Советского Союза, да. Как Советский Союз прекратил существование, сразу сказали, а этот нам зачем на Кубе? Пусть выкручивается сам, у нас нам самим плохо. Да. Нет, я не знаю такого фильма.
Ну, там документальные кадры, как его убийство, убийство Ленина там и рассказ, может быть, из интернета достать на следующем...
Ну, может быть, нет, ну, слушайте... И что, будем смотреть здесь? Нет, ну это мы уже будем сделать, можем делать в рамках клуба любителей кино, потому что, в конце концов, мы же не можем хронологически перебивку сделать и сказать, все, про Пучин не говорим, сейчас у нас интересна история с заводом Михельсона, Ленин, Каплан и все, что с этим связано. Нет, нет, вы имеете это в виду, мы обсудим нас в следующий раз, будем ли мы смотреть документальный фильм. Анекдот о руководстве литературным процессом, который приписывается Харпсу, который мне очень нравится, это то, что, значит, звучит примерно так. Гоголь писал разные произведения и очень любил их подписывать именем Лермонтов. И вот однажды он написал повесть под названием «Герой нашего времени», где поэт попадает на Колыму, и начальник лагеря Николай Павлович, намек на царя, мучает его с помощью уголовников, травит. И отнес в отечественные записки Тургенева для публикации. Тургенев стал смотреть рукопись, вдруг понял, что так, конечно, дело не пойдет. Тургенев решил перенести действие с Колымы на Кавказ. И начальник, ну пусть это будет не поэт, а офицер, и начальник у него пусть будет Максим Максимович. И пусть это будут не зэки, а девушки. И пусть не они его, а он их обижает. И так у него как-то хорошо все получилось. Он сказал, вот, он отдал в набор, лег спать, и вдруг среди ночи просыпается в ужасе. Он забыл название поменять, оно уже так и осталось, герой нашего времени. И тут же в страхе уехал в Баден-Баден. Поэтому, когда мы говорим, понимаете, о руководстве литературным процессом, это примерно то же самое. Как можно переделать Рыбакова? Что, перенести действие из сталинской Москвы 36-37 года куда-нибудь на Кавказ? Одним словом, понимаете, это, конечно, анекдот очень такой, я бы сказал, ну, такой литературный, но очень точно показывает, чего, собственно говоря, КГБ хотело от литературных произведений. Чтобы там вот ничего такого не было, а чтобы все было более-менее... Нет, 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 все гораздо проще. Механизм воздействия КГБ на писателей, чего не было при Сталине, кстати говоря. При Сталине могли доложить о том, что по Москве ходят, вот как сам издат, рукописи стихов Пастернака, они на самом деле были стихами из «Доктора Живаго», «Мело-мело по всей земле» или «Гул затих, я вышел на подмостки». Вот эти вот я видел в архиве, собственно говоря, госбезопасности, докладная Абакумова и приложенные, значит, листочки, машинописи с этими стихами. Но не более того, никто не давал Абакумову заданий послать людей к Пастернаку, поговорить с ним, сказать, ты давай это самое, Живаго-то пиши, пусть это будет про колхозную жизнь, зачем нам этот офицер. А в брежневские времена КГБ работал уже настолько изощренно, что, например, приносит Приставкин в журнал рукопись своей повести. В журнале рукопись принимает. В журнале в редакции работает доверенное лицо КГБ, которое тут же сообщает, что редколлегия прочла, в рукописи есть негативные моменты. И КГБ в отчете так и записывает. О негативных моментах, там, я не знаю, в пьесе «Розова» «Кабанчик» или в рукописи Приставкина «Ночевала тучка золотая». Но ведь журнал – это писатель, это журнал. Повесть или пьесу надо печатать. Что делать? И вот тогда начинается эта работа. С редакции доверенное лицо начинает говорить, ты знаешь, старик, вот эта вещь непроходная, тут надо поменять как-то. То есть официально редакция работает с автором, но за этим стоит КГБ, и есть тому все доказательства в внутренних отчетах. И агентура, которая с другой стороны ему в ухо тоже нашептывает, ну ты что, как, ну ты уступить надо, потому что, ну ты знаешь, по-другому же не пройдет. Это называется не просто вмешательство в литературный процесс, а это уже фактически... руководство литературным процессом. И вы прекрасно понимаете, вот он механизм. В механизм такого, я бы сказал, опосредованного, но тайного воздействия. Но за всем этим стоит, естественно, организация и пятое управление, и ее конкретный отдел. Поэтому, когда мы говорим о разложении общественных объединений, общественных организаций, присмотритесь к любому скандалу в верхушке общественной организации повнимательнее. Есть за этим что-то. Иногда нет, а иногда есть. Чаще всего есть. Все то же самое. Когда Гдрут, вчерашний горлопан, который вчера выступал и говорил, идем всех громить, сегодня начинает осторожничать, надо задуматься. Что он, сменил пластинку? От чего сменил? Он, конечно, мог сам по себе передумать, поняв, что вот этого делать не надо. А мог и не сам по себе. Одним словом, вы же прекрасно понимаете, арсенал средств такого, я бы сказал, тайного воздействия, он попросту огромен. Ну, я вам сейчас, кстати говоря, когда я вам описываю историю с драматургом Розовым, писателем Приставкиным, это на почве твердых фактов. Это не мои выдумки. Понимаете? Но вот партия же под нас развалилась, прям буквально на глазах. Вот и подумаем. Да нет, нет. Я, честно говоря, я современный, сразу вам отвечу, я современный политический процесс практически не знаю. Что, кто, партии, мало за этим слежу, ну, не хватает просто времени. Новости черпаю из интернета и не всегда дочитываю статьи, которые открываю. Но общее впечатление иногда вдруг мелькнет какая-то мысль. Знаете, как говорят в народе, чисто в голову мысль пришла. Читал, и вдруг мысль. Но это уже дело, как говорят, как, во-первых, дело будущих историков, а потом говорят в таких случаях по телевизору, но это уже совершенно другая история. Наша история сегодняшняя, она, конечно, не другая. Она суть продолжения той, какая была. Потому что когда сегодня вернулась всесилие спецслужб, более того, неконтролируемые в той степени, какой они контролировались тоталитарным Советским Союзом, тоталитарной коммунистической партией, это, конечно, действительно не может не тревожить. Потому что, во-первых, мы же говорили с вами, агентурно-оперативную работу, конечно, вела и милиция, но оперативно-технические мероприятия – это прерогатива и привилегии только КГБ. Подслушивать телефоны, смотреть почту, подслушивать помещения, проводить тайные изъятия. А теперь, по закону об оперативно-розыскной деятельности, можно сказать, все, кому не лень. Понимаете? То есть это можно снимать сериалы борьбы соперничества спецслужб друг против друга. Конечно, было бы прекрасно, если бы они работали только друг против друга. Но так возникает вопрос, зачем мы, народ, государство, на все это тратим деньги? Зачем нам все это? Понимаете? Работают же против нас. И поэтому, когда мы говорим о том, вот вышли на площадь, так мы ведь сегодня отвечаем за все то, что происходит в стране, потому что это делается от нашего имени. Осудили человека не за что, за политическое высказывание, от нашего имени. Что говорят, когда произносят приговор? Именем Российской Федерации. Кто Российская Федерация? Это мы с вами. Мы источник власти для Российской Федерации. Мы и есть источник власти народ. Мы эту власть кормим, платя налоги. Почему мы не вправе тогда спросить, а что на наши деньги делается? Почему мы не вправе протестовать, как используются наши деньги? Это вопрос гражданской, я бы сказал, ответственности и гражданского самосознания. И чем чаще люди будут думать о том, что это их страна, а не чья-то другая, тем чаще и тем лучше, собственно говоря, будет жизнь, да. Не чаще, но, в общем, лучше. Ну, к сожалению, я вам могу сказать, вся эта и советская бесплатная медицина никогда не касалась зубов. Все, что угодно вам будут лечить бесплатно, но... А вот и прекрасно, вот, вот мы перешли в раздел рекламных объявлений. Значит, друзья, давайте обсудим важную вещь, пока вы не разошлись. Значит, в следующий понедельник у нас здесь открытие выставки о Карле Нейр, и поэтому мы должны каким-то образом еще собраться. У нас осталась неохваченная одна тема. И более того, Саша Поливанова придумывает для вас, хотел сказать, казни египетские. Нет, ну какие-то испытания, ну связанные с нашим учебным процессом. Мысль интересная, безусловно. Только чему мы будем учить с помощью этих практик? Ну, я надеюсь, вам это не пригодится в жизни. А зачем учиться тому, что в жизни не пригодится? Может быть, лучше правильно обучать вас тому, как правильно написать объяснительную записку, что я там не был, не привлекался, и первый раз вижу этого человека, вот этого, или другого. Я понимаете?
Двух
хорошо. Один, завтра, Томас, завтра. Давай.